путь, я вкус воды, свет солнца и луны. Я слог ом в ведических мантрах. Я звук в эфире, талант в человеке. Комментарий Шрила Прабхупады. Из этого стиха мы узнаем, как Господь пронизывает все сущее своей многообразной духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Подобно тому, как присутствие Бога Солнца, который является личностью, можно ощутить через Его вездесущую энергию солнечный свет, присутствие Господа, пребывающего в Его вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение. Вкус – неотъемлемое свойство воды. Нам не нравится пить морскую воду, потому что в ней к чистому вкусу воды примешивается вкус соли. Нас больше привлекает вода, имеющая чистый вкус. И этот вкус – энергия Верховного Господа. Имперсоналист и персоналист оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус. Но персоналист при этом прославляет Господа за то, что он милостиво дал человеку эту вкусную воду, позволил ему утолять жажду. Так оба они ощущают присутствие Господа. В сущности, философии персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что его личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и что в этом нет никакого противоречия. Основываясь на этом понимании, Господь Чайтанья дал людям возвышенную философию Ачинтья-бхеда и Абхеда-таттвы, одновременного единства и различия. Солнечный и лунный свет – это тоже энергия Господа, поскольку их изначальным источником является Брахма-джоти, безличное сияние Господа, а пранава или омкара – трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой обращения к Верховному Господу. Имперсоналисты боятся обращаться к Господу Кришне, называя его одним из его бесчисленных имен, и потому предпочитают произносить ом. Но они не понимают, что омкара – это звуковое воплощение Кришны. Сознание Кришны вмещает в себя все, и тот, кто постиг науку сознания Кришны, необычайно удачлив. Люди, не знающие Кришну, находятся во власти иллюзии, поэтому обрести знание о Кришне значит получить освобождение, а забыть Кришну значит обречь себя на рабство в материальном мире. Расухамапсукаунтия прабасмишаши суриайо пранава сарвведишу шабдаке паушам дышу. О, сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, и я слог ом в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. Знание Абсолюта, глава 7, текст 8. Знание Абсолюта подразумевает понимание разнообразных энергий в единстве, вместе, одновременно, абсолютное знание. То есть полное целое называется по-разному в ведах. Пурнам слово также обозначает абсолютную истину. Пурнам – полный. Или, точнее говоря, ведическим языком ом – пурнам. Произносите слово ом, обращаетесь именно не просто к какому-то конкретной полноте, а к полному целому, безграничному полному. Одновременно это безграничная энергия, одновременно она говорится, полное целое, связанное единством. То есть безграничное пространство – это не хаос, это великий порядок, великая гармония. Так, наблюдая маленькое и великое, мы видим, что все гармонично связано. Величайшее, величайшее имеют отношение. Это удивляет. Это удивительно, такая связь. Это означает знание полное. Чем больше мы расширяем это понимание, тем больше мы удивляемся жизни. То есть наше сознание, оно начинает испытывать расу, вкус. Можно смотреть на свет солнца и привыкнуть к этому. Просто солнце. Но ученый наводит туда телескоп, размышляет и догадывается. О, это далеко, это планета. Она огромна. И в ее воображении возникает великий образ Солнца. И тогда он может удивиться. Удивиться этим энергиям. То есть знание дает вкус отношений. Если мы не знаем, не имеем отношений, означает. Знание, отношения начинаются именно с знания. Нужно познавать мир. И чем больше мы познаем мир, тем больше мы удивляемся. И в конце концов Эйнштейн, он, познавая мир своим необычным интеллектом природным, дар у него был, талант мыслить, великий гьяни, великий ученый. Он сделал вид, что познать это невозможно. Невозможно. Единственное, что я могу сделать, сказал он, склонить колени, снять шляпу перед этим великим творением. Он признал существование Бога фактически таким образом. Просто при помощи расширения своего познания мира. Это тоже энергия Абсолюта. И познавая любую из этих энергий, можно приблизиться к Абсолюту, к пониманию Абсолюта. Любая вещь. В этом заключается смысл науки. Изучайте, что вам нравится, но в конце сделайте правильный вывод. Любое знание, любая наука предназначена для познания Бога, говорится. Ом Пурна. Любую вещь. Можете изучать семейную жизнь, пожалуйста. Можете иметь профессию, изучать что-то профессиональное. Но в любом деле, если вы делаете это правильным образом, вы постигнете Бога. Каждый человек. Потому что все мы также частички Абсолюта, наша деятельность также энергия Абсолюта. Единственное, что нужно, просто развить сознание. Тот человек, который сознает полное целое, он фактически постиг Бога. Но есть различные аспекты, и здесь, например, объясняется аспект имперсональный. Интересный момент, что он в разнообразии существует, имперсональный аспект, как описывается в этом стихе. В этом мире, в материальном мире, можно постичь персональный аспект Бога при помощи размышлений. Это несложно. Немножко ощутить это. Не то, что познать, невозможно, но ощутить можно. Есть философы, люди, любящие природу, ну, талантливые, вдохновленные люди. Вот им нравится. Гармонию в природе наблюдают, они наслаждаются, пишут стихи, размышляют о жизни. Есть такой тип людей. Или если кто-то из нас не такой, ничего страшного. Просто Прабхупада сказал, каждый день, если вы не практикуете вообще ничего, просто каждый день, минут 15-20 или полчаса, просто сидите спокойно и думайте, ни с кем не разговаривайте. Немножко задумчивости добавьте в свою жизнь. И вы познаете, вы ощутите персональный аспект. Это будет выражаться так, что-то существует. Я не знаю что, но что-то высшее явно существует. Какая-то связующая нас всех существует. Просто немножко задумчивости. Но материальная энергия имеет свойство отвлекать от задумчивости. Это одно из происков вот этого материального мира, как бы кали. Кали. И чем больше человек отвлекается на различные объекты восприятия, тем меньше у него шансов осмыслить полное целое. То есть человеку свойственно задумываться. И говорится, по распорядке дня у человека должно быть время, хотя бы минут 15 в день, глубоко мыслить. Вы увидите, что эта практика не потребует ни времени, ни особо даже сил, но она избавит человека от скорби, от любых форм скорби. Скорбь – это недостаток умственной деятельности. Сейчас люди страдают недостатком философского размышления, поэтому скорбят о жизни. Иисус, например, смеялся над людьми, которые оплакивали слишком смерть родственников. Он говорил, вы подобны детям, которые плачут о заходящем солнце. Но ведь оно снова уже встанет. Смерти нет, душа вечного, и должны так уж серьезно воспринимать. И с развитием знания в абсолютной истине отношение ко всему изменится, и люди приобретут самосветящийся ум, говорится, не оскверняющийся никакими негативными восприятиями. Все в этом мире правильно происходит, на самом деле, если широко мыслить. Это называется самосветящийся ум. Если в огонь бросить мусор, то он сожжет мусор и не загрязнится даже. Вот такой ум у человека должен быть. Как некоторые ясновидцы, они предсказывают, что очень скоро начнется такое время с распространением духовной науки. В России тоже. Ну, Россия, собственно, первая в этом плане предсказана. Посмотрим. Мы должны этим гордиться, увидим. Что люди будут отмечать день смерти как день рождения. Вот так будут относиться к смерти. Смерти нет на самом деле. И это требует осознанности, этот факт. Не просто установка, а именно осознанности этих вещей. Итак, людей вдохновляют такие вещи, когда им трудно знание о вечности души. Но вечность души она поддержится знанием Абсолюта. Можно утратить осознание вечности. И хотя моя природа на самом деле вечна, как души, я могу утратить это осознание, и я буду печалиться и скорбеть о том, что все в этом мире временно, и я теряю все, что приобретаю. То есть главная причина, есть две проблемы в этом мире. Скорбь о потерянных вещах в прошлом, прошлое, которое ушло, и желание что-то получить от будущего. Поэтому настоящий момент полон беспокойств. Я всегда хочу то, чего нет, и скорблю то, что я потерял. В любой момент времени я подвержен двум этим настроениям. Скорбь, к сожалению, о прошлых вещах. Например, мы не ценим юность, потому что все впереди. Но когда мы ставим на эту юность, я упустил это время, не понимал. Все это время быстро уйдет, и как раз это было самое эффективное, лучшее время для моей деятельности, успеха. Но я думал по-другому, я не оценил этот момент времени. Вот я сожалею сейчас об этом. Например, мой дядя, он прожил трагическую жизнь, родной дядя. Я помню, с детства он проник в мое сердце, этот дядя, очень любил. Он читал мне стихи Пушкина наизусть перед сном. Не просто стихи, он читал мне целые поэмы и сказки наизусть. Он знал Пушкина наизусть практически всего. Я его очень ценил за это, он с выражением читал. И он никогда мне не отказывал в этом. Я ложился спать и просил его, прочитай мне, скажем, сказку о рыбаке и рыбке. Или о царе Салтане, да? Такая называется сказка. Он ложился рядом со мной вот так вот. Ну, и читал. И я видел такие картины. Он так читал вдохновенно. Поэтому я, представьте, я был привязан к нему. Поэтому я сейчас вспоминаю. И затем он уехал на долгие годы куда-то, я его не видел, я вырос уже без него, но я помнил дядю очень хорошими мыслями, отношениями, словами. И прошло около 10 лет, может быть, для того возраста это был огромный промежуток времени для меня. Сейчас это ничто. В то время 10 лет, век жизни, можно сказать. И вот дядя приезжает, мне сказали, дядя приехал родной. Но сказали каким-то грустным тоном. Я насторожился. Мне около 16 лет. Приезжает дядя. Я не верю собственным глазам. Я таких людей видел на улице без определенного места жительства. Грязный. Он так и выглядит. Он говорит, здравствуй, ты узнаешь меня? Он радуется. Я не могу обрадоваться даже. Я не ожидал такого увидеть. Представьте, что такое этому дяде. Это мой образ детства. Тот, который проник в сердце, читал мне какие-то вещи, пробуждал мне какие-то внутренние энергии, талант, какие-то, знаете, воображения и прочее. И вдруг такой результат. И он заходит, родственник, он заходит в дом. Я не знаю, как, что с ним говорить, о чем. Странный запах вообще непонятный. Я начинаю догадываться, какая-то проблема с ним. Мне просто не говорили ничего. Он спился на глазах. Семьи у него нет, работы нет, ничего нет. Он говорит, не бойся, у меня все в порядке. Он видит мое вот это. У меня есть паспорт. Я понимаю, что дело совсем плохо. И достает из брючных карманов этот паспорт, как тряпка вот такой вот. Он показывает, что все в порядке. Есть прописка. Боже мой, какое несчастье. И он сел и стал говорить о жизни. Я понял, что там на самом деле трагедия. Мне было очень больно все это видеть. Молчал, предлагал ему чай, что-то еще. Но я рассказывал о другом. Он сказал одну вещь, которую я запомнил сильно, очень глубоко. Я говорю, в жизни совершил одну ошибку. Что же за ошибка? Мне нужно было остаться в армии. Там меня держали дисциплину, он сказал. Я бы не стал таким. Я вдруг понял, что дядя все прекрасно понимает. Но в здравом рассудке просто жизнь его не удалась. Он сожалел о прошлом очень сильно. И умер очень трагически этот человек. Вот эти сожаления о прошлом иногда не дают нам жить настоящим моментом, когда уже мы не можем ничего построить на будущее, никаких планов. Мы просто сожалеем о прошлом, как люди стареющие или больные, они думают только о прошлом. Это сумасшествие. Вы понимаете, это серьезная проблема, думать только о прошлом. Другая проблема, думать только о будущем. Это природа заносчивых людей. Если думать о прошлом, это природа людей в тамасе, то думать о будущем, это людей в страсти. Это гордые, заносчивые люди. Говорит, да, в прошлом были неудачи, я, может быть, чем-то не воспользовался, но сейчас я воспользуюсь этим. Будущее будет сильное и прекрасное. Такие самоуверенные, заносчивые люди. Они более опасны в каком-то смысле, что они активны в своих личных намерениях. Они готовы идти по головам к своей цели, вот в таком настроении о будущем, когда они медитируют. Вот, собственно говоря, наша цивилизация развивается мыслями о будущем. И очень много, конечно же, успехов в этой цивилизации, и также колоссальное разрушение. Вот в этом опасность такого развития. Человек не замечает настоящий момент, он не замечает, что в крупных городах он дышит не воздухом, а газами, например. Но он говорит, в будущем мы создадим цивилизацию, но уже в настоящем столько проблем нерешенных, нерешающихся проблем. То есть это страсть означает. Поэтому веды говорят, что осознав абсолютную истину, человек прекращает скорбеть о прошлом и планирует какие-то вещи в будущем. Он знает, что будущее – это воля Бога, настоящее будущее, светлое будущее. То, что мы хотим, это просто воля Бога. Он хочет нам светлого будущего. Нужно просто понять Его волю. Он Пурнам, осознать эту полноту и ее законы этой полноты, этой гармонии. То есть творение создается как Ом Пурнам, гармоничное, полное целое. И в этом полном целом есть другие самодостаточные части, говорится. Когда они самодостаточные? Когда связаны с полным целым. Элементарный пример. Если мы возьмем наше тело как полное целое, очень похоже. Самодостаточная, видите, система, автономная, хорошо. Но здесь есть много частей, также обладающие независимой полнотой. То есть независимо отдельными функциями этого тела. Ноги имеют отдельные функции. Они совершенно в этом независимы. Руки имеют свою независимую функцию, голова имеет свою независимую полную функцию. Но они полны тогда, когда связаны с полным целым телом. Тогда мы это называем голова, руки, ноги. Если не отделены, мы уже не видим, что это функциональная голова. Это напоминает голову. Но это уже труп просто. Функционально это уже не голова и не рука, лишь напоминает эту форму. Также говорится, если человек не выполняет своих человеческих обязанностей, а его обязанность именно сотрудничать с полным целым, то он лишь напоминает человеческое существо по форме. Но живет он по функциям, это что-то другое. То есть человек может жить как животное, имеется в виду. Хотя форма, несомненно, у него человеческий потенциал, человеческий. И он его не использует, если не является вот этим посредником принимать трансцендентное знание и воплощать это трансцендентное знание здесь, согласно месту, времени, обстоятельствам. И жизнь каждого человека в этом смысле уникальна, неповторима и крайне ценна. Как любые части тела, пока не связаны с телом, это так же ценно, как любая другая часть тела. Пропада дает интересный пример. Вот один всего лишь незначительный палец на руке, мизинец. У нас целых два мизинца. 10 пальцев. Это всего лишь один маленький палец. Самое незначительное. Одна фаланга, хорошо. Не палец даже, а фаланга. Фаланга палец. Но если он у меня заболит, попадет какая-то туда инфекция и будет гнить, я же буду тратить на него деньги столько, пока не вылечу, верно же? Столько, сколько потребуется. Неважно сколько. Поскольку он мне так же дорог, как любая часть тела. Он связан с полным целым. То есть он имеет огромное значение в связи с телом. Отдельно от тела он не имеет никакой ценности. Вы не потратите на него ни одного рубля. Ни одного рубля. Абсолютно бесполезная вещь. Совершенно. И такое же сравнение, что это Вселенная полное целое. И Веда дает вселенское знание для того, чтобы человек мог понять свою связь с этой Вселенной, с Богом. То есть познание Бога начинается через вот эти вот внешние, доступные восприятию объекты. Вселенная до какой-то степени доступна нашему восприятию. Что-то мы видим, как это пространство звезды, луну, солнце, и что-то мы домысливаем, что это должно быть и дальше также, это что-то большое. И оно существует в единстве, потому что известно, что и звезды влияют на нашу жизнь, оказывается, хотя они так далеки. И солнце связано с моей жизнью непосредственно, и луна. Ну, Веда говорится об этом подробно. Ученые лишь не так давно знают об этом. Совсем недавно астрология считалась лженаукой. А теперь ей пользуются практически во всех предприятиях. Во всех организациях, где угодно. В правительстве, где угодно. Сейчас ей пользуются повсюду. Значит, звезды, смотрите. Какая-то далекая звезда, какое мне дело до нее? Но я с ней связан. Солнце, луна связаны. Солнечный свет очень важен для жизни, самое важное. Лунный свет важен для обретения вкуса. Каждый овощ имеет вкус благодаря луне, описывается. Я очень завишу от вкусной пищи. Если пища невкусная, я буду болеть. Вкус имеет первостепенное значение на самом деле. Ни килокалории, ни какие-то еще составляющие. У вас достаточно будет энергии, если есть вкус, переварить даже камни. Говорит, здоровье. Очень сильно зависит от вкуса того, что вы едите, с каким вкусом. Например, блины – это комбинация муки, воды и масла. Ну хорошо, раз так, килокалории, вот вам отдельно мука, вода, масло, ешьте. Соль тоже отдельно подадим, и сахар, если нужно. Ешьте. Вы откажетесь, скажете, нет, мне нужны блины. Блины. Я вот в таком виде хочу это есть. Вот в виде такого вкуса я это перевариваю, усваиваю, я живу этим вообще. А в таком виде не могу переварить, усвоить. У меня будет проблема. Если меня будете кормить мукой, то каждый день мукой, водой и соль подавать отдельно, я буду болеть. Знаете, составляющие килокалории те же самые. Может, даже еще лучше. Это не жареное, еще и полезнее. Видите, отдельно муку не жареное. Для печени, скажем. Но нет, вы заболеете. Вы не сможете жить таким образом. И другой момент. Хорошо, давайте это смешаем все эти вкусы одновременно в одну. Это будет помой, вы не сможете тоже есть. Ну что ж помой, ну там все килокалории зато. Там есть все необходимое для жизни, просто съешьте, с глаза закройте нос и все. И нет, вы просто вырвете обратно все это. Вы не примете эти килокалории. Ученые, они замахнулись на такую вещь однажды. Они хотели молоко создать искусственно, чтобы вообще от коров не зависеть. То просто их сразу забивать и съедать, и все. А молоко независимо сделать. Они просто берут корову как экспонат для исследования и наблюдают. Так, рот, трава, пищевод. Что там еще? Такая кишка, другая кишка, желудок, там печень, ну и все остальное. Там желчный пузырь, и в конце концов там по этому кишечнику такой вот идет химический процесс и молоко. Ну все ясно. Ну так и сделаем. Вот. Такой искусственный рот. Туда траву он будет так вот пережевывать, хорошо. Потом будет проглатывать другую пробирку там, кишечник, там такой соляная кислота, что-то еще. Все, температура, все необходимое есть. Открываем кран. И что там, молоко? Нет, не молоко. Какая-то же зеленая жижа. Они говорят, нет, по составу это то же самое, что молоко. Пейте, пейте, будьте здоровы. Никто не хочет пить. Как эта трава становится таким, такой, практически... Простая субстанция, не имеющая особой цены, становится ценнейшим продуктом, пройдя через корову. И поскольку они изучают только эти внутренности коровы, они могут понять. Но веда говорится, молоко коровы – это материнская любовь. Вот и все. Вот такого аппарата нет. Они не могут создать такой аппарат. Положить туда траву, жевать с материнской любовью, включить на, так сказать, вибрации материнской любви. Режим материнской любви. И тогда пойдет молоко, несомненно. Но вот нет, машина не умеет никак, это не химический процесс вообще. И, то есть знание абсолютно мы должны знать, что есть в этом мире любовь. Есть в этом мире привлекательные очень вещи. Есть вещи, от которых зависят все. И они описываются здесь. Например, талант человека. В более таком переводе, буквально, это будет не талант, а способность здесь переводится. В контексте, не в контексте, а в транслитерации. В пословном переводе. Способность. Любая способность исходит в человеке. Способность даже ходить. Вы думаете о том, как ходить? Это находится точно под вашим управлением. Вы думаете, каждый шаг нужно обдумывать и решать? Нет, вы просто ходите и идете. Это называется способность. Способность значит, что вы хотите и можете это сделать. Как? Объяснить не можете. Просто вот можете. Например, я художник, хорошо, по образованию. Как я начал это делать? У меня была способность. Никто так не умел, как я в семье. Никто. Все удивлялись, как это так. Первое, что нарисовал, это 3 рубля срисовал. Это заинтересовало этот мой поступок. Всех привлек внимание всего двора, всего дома. Это была сенсация. Я еще был маленький, не понимал, почему они так удивляются. Но они сказали, что ты далеко пойдешь. А можешь ты 10 рублей нарисовать? Говорю, могу. Но ты далеко пойдешь вообще. То есть у них были свои представления. А меня интересовали линии, я рассматривал эти вот купюры. Думаю, как это возможно? Мне казалось, что кто-то нарисовал. Ну, конечно, машина делает, там есть способы специальные, гравюрные, там, как не знаю, техника. Но мне казалось, как ребенку, что кто-то брал карандашом, какими-то красками, нарисовал все это. Ну, удивительно, неужели так все можно нарисовать руками? Я вот пытался все эти линии, представьте, каждую линию срисовывал, все. Вот я рубль нарисовал, 3 рубля не помню. Но взрослые подумали о другом. Потом я взял, срисовал какую-то картинку с книги и показал. И взрослый человек пришел, говорит, отрисовал. Срисовывал, наверное, переводил через стекло. Я говорю, нет, просто смотрел и все. До школы еще. Говорит, не может быть. Врешь. Говорю, нет, не вру, просто срисовал. Проверим. Сейчас проверим. Он взял эту картинку, наложил на оригинал и через стекло. Они совпали. Ты врешь, я так и знал. Ты всегда врешь. Это была моя способность копировать. Я мог просто копировать. Откуда? Я не мог этого объяснить. Меня спросили, как ты копируешь? Просто беру, копирую. Это вне моего контроля. Она была мне дана, эта способность. Иисус однажды увидел музыкантов. Несколько музыкантов играли что-то там такое. Какая-то была музыка. И он сказал, посмотрите, какое, разве не чудо? Человек же не может за одну жизнь научиться такому искусству. Они уже тысячи лет этим занимаются. Он вспомнил об этом. Тысячи лет эти способности, они сохраняются каким-то образом. И вот эту способность поддерживает сверхдуша. То есть из жизни в жизнь можем иметь также какие-то способности, а можем их утратить, также забыть об этом. Собственно говоря, у нас есть все способности, как у души, но просто их многие не помнят. Это уже другой момент, другой вопрос. Но Вселенная устроена так, что везде есть проявление Бога, и вот эта наука позволяет нам увидеть Его. Кто-то скажет, если Бог есть, я должен его увидеть. Справедливо, может быть, можно так сказать. Почему? Если он реально существует, то как мне его воспринять? И вот начинается с вещей, которые воспринимаемы для нас. Солнце, луна. Медитируйте, пожалуйста, на эти вещи. Нужно медитировать. Нужно применить сейчас разум, блядь, рассудок. Откуда такая энергия в солнце? Ученые не могут ответить. Ответа нет. В их понятии солнце истощается. Даже горит. Как любой костер, он должен прогореть, и пепел только остаться, верно? А вот этого не происходит. Истощение не происходит. Но они посчитали, нет, должно быть через 20 миллиардов лет, оно потухнет. У них даже есть такие фантастические предположения, что это уже будет такой красный карлик, его называют. Уже затухающие солнце, они говорят, во Вселенной есть такие примеры. А потом совсем потухнет вообще. И нужно будет лететь на другую галактику, искать другое солнце, то есть перевозить туда вещи заранее. То есть это их фантазии, это их размышления о Вселенной. Но веды пишут, что в конце творения, в конце Вселенной, жизни Вселенной, солнце возгорается в 12 раз ярче. Да. Сразу возникает несколько солнц, еще из него появляется, эманирует. И в 12 раз ярче сгорает все. Вы спросите, откуда такой запас энергии, где он хранится? Ответ здесь, из Брахма-джоти. Я, свет солнца, луны, Кришна, говорит, есть неистощимый источник энергии. Это называется Брахма-джоти. Это тоже Вселенная имеет неистощимый источник энергии, но энергия здесь плавающая, как эфемерна. Она передвигается постоянно в инертной материи. Она входит в одну часть материи, эта часть активизируется. Уходит, уйдет в другое место, эта часть материи становится пассивной. Потом нам кажется, что энергия истощается. Нет, она не истощается. Она всегда вечно присутствует. Но она трансмигрирует, трансформируется, путешествует, переходит от одного вида в другой. Закон сохранения энергии говорит, что энергия никуда не девается. Она сохраняется всегда одна и та же. То есть вечно. Естественно, вечно временной формы. Вечно временный мир, так он называется. Он вечно возникает, поддерживается, разрушается, возникает, поддерживается. Вся Вселенная по одному закону работает. Возникает, поддерживается, разрушается. И так вечно происходит. И есть другая, говорит, энергия, которая не начинается, не поддерживается, не разрушается, а существует всегда. Вот такие миры еще существуют. Но у нас опыт такой, что все в этом мире временно, в смысле форма. Форма временна, энергии нет. Мы сожгли дерево, это не означает, что энергия исчезла бесследно. Она тоже перешла в другое состояние. Тепло там и другие излучения энергии. И пошла дальше. Тело человека умерло хорошо, но не значит, что он исчез. Не исчез, он просто трансформируется в другие элементы, распадается на части и переходит уже в растения. Это известно. И уже понятно сейчас. Физика доказала это, что энергия неистощима на самом деле. Но здесь она именно переходит из одной формы в другую. Она трансформируется. И мы должны постичь закон трансформации. То есть я это должен сделать. Не наблюдать, а постичь себя в этом процессе. Что со мной происходит? Как должен трансформироваться как личность? Я должен стать духовным. Возродиться заново. То есть сейчас это рассмотрелся в материю. Превратился в материю. Я считаю себя телом, ощущаю себя телом, думаю как тело. Меня беспокоит мой возраст, пол, национальность, работа, все, все материальное. Это трансформация души называется, или воплощение, воплоти он сейчас находится. Есть процесс развоплощения, реинкарнации, то есть, но есть развоплощение, то есть освобождение путь. Но это называется тоже трансформация сознания. Обрести свой изначальный духовный опыт, вспомнить его. Это знание Абсолюта. И здесь такие есть как бы приметы. Звук в эфире, а он тоже не изучен, кстати говоря. Сложный момент, что касается звука в эфире, очень крайне сложный момент для науки. Я однажды ехал с одним физиком, опять же, в дороге встретился, ученый физик. Но он читал книги Прабхупады и был на моей лекции. Поэтому, когда мы сели рядом оказались, он мне сказал «Хари Кришна». Я очень удивился. Какой-то человек незнакомый говорит, мне Хари Кришна, он знает меня. Он говорит, я был буквально на днях был на вашей лекции в этом городе. Я слышал. У меня есть книги Прабхупады, я читал. Он говорит, я ученый, физик. Я смутился, потому что на той лекции я говорил об ученых не очень хорошо. Ну, о материальной науке, поэтому я думал, может быть, задел это как-то его личность. Я спросил его, вы читали книгу Прабхупады? Он говорит, да. И как вы относитесь к тому, что Прабхупада так вот критикует материальную науку? Он говорит, правильно делает. Я, говорит, хорошо знаю этот мир очень. Он говорит, мягко и правильно говорит, но мягко еще. Я мог бы добавить к этому много еще. На самом деле, до сих пор наука не понимает, что такое электрический ток. Я говорю, как? Я это в школе учил, как-то все ясно было расписано, там, знаете, один электрон вышибает другой электрон, этот вышибает другой электрон. Они все вышибают друг друга. Это электрический ток. Если вы коснетесь, он и вас так же ударит. И меня этот ученый спрашивает. Ученый, как вы все это представляете? Что в каком-то твердом металле текут атомы, течение какое-то есть. Как вы себе это представляете? Как это вообще возможно? Ни один здравомыслящий ученый говорит, этого не примет. Серьезно, говорит, это просто гипотеза, которая не пользуется в науке. Но буквально, говорит, они не могут понять, как это происходит вот, в жизни. Просто вот они изучили, что вот так работает. Вот так он появляется ток, вот так он работает, так его можно использовать. Но что такое электричество? Они не знают, что это такое. Прабхупада сказал больше. Ни один ученый даже не знает, почему у него растут ногти. Он скажет, нет, знает. Нет, не знает. Если бы знал, он бы остановил этот рост. Он не стриг эти ногти регулярно. А зачем? Если вы знаете механизм, остановите тогда. Вы знаете, как его остановить, но вы не знаете, как его остановить. Просто наблюдайте, что они растут. Не значит, что вы знаете. Они открывают шкатулку. О! Вот такой закон. Вот теперь мы знаем. Нет, вы просто выделили его. Вы ничего не знаете, просто наблюдаете. Знание совсем другое. Знание, когда вы можете этим пользоваться. Вот познать себя означает научиться жить. Вот оно знание. Но я говорю, я знаю себя. У меня есть желудок, сердце есть, у меня есть то, у меня образование, все, я знаю, да. Да, но ты не умеешь жить, ты живешь не в соответствии с знанием. Ты много вещей делаешь вредных себе и другим. Ты много совершаешь ошибок. У тебя нет высшей цели жизни, вообще никакой существенной цели жизни, причины нет твоего существования. У тебя нет причины даже существовать. Серьезно. Ты просто родился и живешь по инерции. Как моя сестра говорила матери, вы сами виноваты, что родили, я не хотел вообще рождаться. Это ваша проблема, на самом деле. Когда они ее воспитывали, говорит, да, это ваша проблема. И один есть совсем уникальный случай недавно в Канаде, насколько я помню. Это первый один из таких случаев интересных. 19-летний, по-моему, юноша или 17-летний. Подал в суд на свою мать за то, что она родила его без спроса. Я, говорит, не собирался рождаться, она меня родила в этом идиотском мире. Он сказал, так и назвал, говорит, идиотский мир. Мне не нравится эта жизнь, не нравится этот мир. Мать родила меня, она не спросила. Я подаю в суд, и, значит, $1,5 миллиона она должна мне заплатить. Буквально подал заявление, иск, и был суд, было разбирательство. Конечно, судьи были вне себя от ярости, но не разбирались. По закону должны были разобраться. Он предъявил претензии к матери. Вот, пожалуйста. Вот он, примеры такие. Итак, люди не имеют причины существования, живут, не знают причины своего существования, для чего они живут. И куда они должны дальше пойти, потому что они не понимают абсолютной истины, и познание абсолюта начинается с персонального аспекта. Но нужно понять одну еще вещь. Имперсональный аспект – это не совсем только умственная платформа. Просто вот я, знаете, так задумываюсь и чувствую, что это какая-то там мысль такая вот необъяснимая. Я чувствую, что-то есть необъяснимое, возвышенное. Вот это вот, скорее всего, Бог. И персональный аспект имеет вкус, как здесь говорится. Например, это можно ощутить во вкусе воды. Это персональный вкус. Вода – это основа вкуса, изначальный вкус, вот на который потом распространяют другие вкусы. Она проводник вкуса поэтому. То есть сама идея и принцип вкуса принадлежит воде. Вот этот чистый вкус воды – вкус Бога. Вот попытайтесь это понять, когда вы пьете родниковую воду. И не только родниковую воду, даже когда пьете вино, всегда пьете вино. Но Прабхупада сказал. Это, собственно, здесь расохам апсу каунтия. Апсу, вот это слово относится не только к воде. Вода это джала конкретно. Слово. А здесь апсу, жидкость. Жидкость, любая, значит, жидкость. Значит, Прабхупада сказал, основываясь на этом переводе. Если даже алкоголик пьет вино и думает, что это Кришна, он будет прогрессировать. Умеет так думать. Не просто когда мысль проскочила, а умеет сосредоточиться как на вкусе жидкости. Он будет осознавать Кришну в этом случае человека. Это очень интересный момент, смотрите. То есть Бога можно познать не на уровне мысли, а на уровне даже чувств. Ощутить это все. То есть, если бы вода не имела вкуса, не была проводником, вкуса бы в принципе жизни бы не было. И тогда мы не смогли бы с вами ни переваривать, ни жить, и смысла бы не было никакого. То есть вкус – основа любой жизни. Мы все делаем ради того, чтобы удовлетворять именно вкус получать жизни. Кому нужна работа, которая не нравится? Кому нужна жена, которую он не любит? Кому нужна деятельность, которая бесталантная, без всякой способности, без изюминки, без способности? Нет, нет, вот этот вкус, о котором мы говорим, жизни, это Кришна. Всегда. И на языке. И в глазах свет солнца, он приятен, восходящего солнца, и полезен для глаз. Если у кого-то глаза страдают, рекомендуется. Каждое утро встречать восход солнца, смотреть на него. Минуты 2-3 непрерывно смотрите на восходящее солнце, как только оно восходит. Выше уже оно слепляет, не следует долго смотреть. Это лекарство для глаз, одно из самых лучших, солнечные лучи восходящего солнца. Видите? То есть все это связанным образом с Богом. И различные моменты времени тоже. Какие-то больше нам подходят для осознания Кришны, как утренние часы. Какие-то предназначены для деятельности, это дневные часы. Какие-то для отдыха и приятного времяпровождения, вечерние часы. Смотрите, все упорядочено в этом мире. То есть абсолют, он имеет порядок, гармонию. Он не однообразный, а разнообразный абсолют. Во всяком случае, мы видим его в материальном мире разнообразным. И постичь его можно через это разнообразие, которое здесь предлагается в этих стихах. Изначально аромат земли, следующий текст, он говорит. Я жар огня, я жизнь всего живого и аскетизм всех аскетов. Сила аскеза известна какая. Если вы совершаете аскезу, становитесь сильнее, сильнее, сильнее. Это древнейшая практика, которой следовали и святые люди, и демоны тоже. Сила. Например, Гитлер, он мечтал обрести силу. Вес и в мире, и личную силу. Он для этого стал вегетарианцем. Но мы тоже становимся вегетарианцами, смотрите. Сила приходит тем и другим, если просто вегетарианец. Вливайтесь холодной водой, каждое утро вы тоже обретете ситхи некоторые. Вегетарианство, регулярное омовение, аскеза, сократить сон, отрегулировать еду, и вы становитесь сильной личностью постепенно. А если еще аскезу ума совершить, быть удовлетворенным тем, что имеете, ну, у вас люди будут все фотографировать и портреты вешать кругом. Правда, правда. Вы обретете огромное могущество и влияние. То есть чистота дает такую силу. Аскеза, она очищает человека, скажем, голод, посты какие-то иногда рекомендованные. И материалисты, они этот принцип доводят иногда до крайности, демон, аскезу. До крайности, как бы самоистязание. Это не рекомендуется. Нет, аскеза должна быть отрегулирована, рекомендована ведами, благо. Посты в назначенные дни хороши именно. А не тогда, когда мы придумываем. Экадаши – самое лучшее время для постов. Если вы поститесь в экадаши, вы оздоравливаетесь очень могущественно и экономите деньги также. А если в общественном масштабе, то это будет существенный вклад в экономику страны. Два раза в месяц люди постятся в стране. Огромная экономия будет. В целом большая экономия. И оздоровление общества также. Вот в экадаши это очень эффективно. При этом вы не просто поститесь и совершаете аскезу, вы еще и воспеваете имена Бога, вы думаете о Боге в эти дни. Хотя бы два раза в месяц, если человек будет думать о Боге и поститься, общество все изменится до неузнаваемости. Это аскеза, видите. То есть благодаря аскезе человек меняется быстро. Например, одна женщина моя знакомая, когда услышала об аскезе впервые, или когда она, то есть, осознала этот принцип, она стала поститься. Не авторизованно, просто решила поститься 10 или 15 дней. И она увидела мир совершенно по-другому. За 10 дней она изменила мнение об этом мире. За 10 дней. Оказывается, человек ест каждый день по 3 раза. Каждый день. У нее нет возможности посмотреть на этот принцип еды со стороны, что он сам постоянно ест. Но как только вы начинаете поститься, неделю или 10 дней, вы видите, совершенно иначе на этот принцип смотрите, как на что-то бессмысленное, бесполезное. Что там такой большой необходимости нет. Есть, 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 каждый день есть, есть, есть. Люди так зависимы. То есть можете увидеть совершенно по-другому этот принцип. Сон то же самое. Когда я принял аскезу до сознания Кришны, не знаю почему, но принял аскезу спать ночь через ночь. Ну, надолго мне не хватило, конечно. Но попытка была. Я думал, зачем спать каждую ночь? Буду спать через ночь. Мне нравилось ночью сидеть, что-то писать, скажем, рисовать. Творчество пробуждалось мне именно по ночам больше. Я думаю, вот буду ночь также одну использовать. Вот буду ночь, достаточно. И я так и сделал. Я увидел мир совершенно по-другому. Это был уникальный опыт, даже без духовной практики. Вот это аскеза называется. Аскеза тоже Кришна, она просветляет, видите. Если вы последуете аскезе, любой аскезе, вы получите некоторое очищение и просветление, откровение, и увидите, что это то, что другим не дано. А это вас выделит из общей массы людей и сделает вас необычным человеком. Аскез, отшельник, он знает, вот, не знает, откуда знает, он знает. Или другая женщина, которая совершала аскезы вынужденно, к ней пришли какие-то существа и сказали: не ешь мясо, не пей ничего спиртного вообще. То есть все регулирующие принципы наши сказали. И с мужем говорит тоже: не живи. То есть, ну, живи вместе, но не вступай ни в какие отношения. И они навязали это, заставили ее так жить. И сказали: теперь лечи людей. Она мусульманка, настоящая мусульманка. У нее открылась способность лечить людей после этого. Я говорю: с тех пор не могу смотреть ни на мясо, ни на вино, ни на мужа. Ну, в этом ключе имеется в виду, как вот, чувство наслаждения. Они живут с ним, все, семья у них нормальная. Но отношений нет, и муж, это, муж даже муж изменился. Говорит: ты уже совсем не та, и отношения такие быть, конечно, не может, ты уже другая. И она лечит людей, применяя мистические ситхи свои. Откуда они взялись, никто не знает. Но какая-то аскеза была в прошлом. Она берет ядовитое растение, делать настойку из него. И вот этим растением лечат любые болезни, любые, одним лекарством. Не скажу, где она живет и как ее зовут. Приходит с любой болезнью, даже рак четвертой степени, если врачи отказались, идут к ней. И большинство людей она излечивает. Но иногда, говорит, даже не берется, не могу. Но если взялась, обычно излечивает. И она, если просто дать этот яд, человек умирает, если выпивает дозу эту. Ну или хотя бы ему станет очень плохо, конечно же. Нужно скорую вызывать. Она заговаривает, она читает молитвы на этого человека. Этот яд проникает, когда он выпивает, убивает, болеет, а самого человека не трогает. Ситха это. Это при помощи аскезы достигается. Поэтому современная медицина, которая не совершает никаких аскез врачи, они смотрят на больного и говорят: так, на что жалуетесь? Какие у вас проблемы вообще? Говорит: не знаю. А я тоже не знаю. Идите анализы сдавайте. Пусть машины разберутся с вами. Приборы какие-то. Я тоже не знаю. Так вы же врач. Ну, я не знаю. Так же, как и вы, я такой же человек, как и вы. Принесите мне результат анализа, да? Ну, если вы мне принесете анализы, я сам решу, что мне нужно. Конечно, безусловно. Это несложно. Нет. Врач это аскеза быть врачом. Или учителем быть аскеза, потому что как вы заставите человека слушать, если дать ему знать, если он вас не слушает, не хочет слушать, как вы заставите его слушать? Нужна аскеза, чтобы вас слушали. Вас не будут слушать, если вы не совершаете аскезы. У вас не будет силы, и люди не будут внимания уделять вашим словам, или верить вашим словам, или серьезно воспринимать ваши слова. У нас была одна учительница в школе. Как только она приходила, заходила в класс, все начинали заниматься своими делами, независимо от нее. Как только видели. И никакие слова не действовали. Абсолютно. Ее уже и директор выгонял из школы, учителя просили как-то по-доброму оставить эту профессию. Но она очень хотела быть учительницей. Очень хотела. И я был единственный в классе, который было очень жалко ее. Я вдруг заметил, что у нее мешки синие под глазами. У нее губы трясутся, когда она встает к доске что-то говорить. Она уже переживает, она уже боится этого. Потому что никто не слушает, она хочет все-таки, чтобы слушали, давать предметы интересные, а никто. Иногда все ее игнорируют, дети. У нее трясутся губы, руки, мешки под глазами, у нее грим толстый на лице, чтобы скрыть все эти вот переживания, нервы все. И она читает там стихи, она готовит материал, там пишет что-то на доске, остается интересно, но никто вообще, шум в классе, просто никто не слушает, как будто ее нет. Вот, и она заболела психической болезнью, конечно же, ушла потом, бросила школу. Но я ее единственное слушал, потому что мне просто было жалко. Но я понимал, она совершенно не обладает никакой способностью говорить, ее никто не будет слушать. Хотя она говорит интересно и правильно, и в соответствии старается, но нет ситхи, нет силы. Мадхавачарья, он спросил отца об этом, еще будучи ребенком. Он был совсем ребенком, а сейчас известный ачарья Мадхавачарья. Сильнейший, один из сильнейших ачарьев, основатель ачарья. Но когда он был ребенком, он видел, что большинство людей не принимают личность Бога. Они думают о нем и только имперсонально. Только. Они не хотят принимать его как личность. Он спросил отца, почему люди не слушают? Личность Бога описывается в Писаниях тоже. Почему они отвергают его? Почему не слушают, когда мы говорим об этом, указываем на эти стихи, вот, которые указывают, что он тоже личность? Отец усмехнулся, сказал, дорогой ребенок, ты не понимаешь. Чтобы тебя слушали, нужно стать великим аскетом, принять саньясу, отречение от мира. Вот тогда тебя будут слушать. Что сделал Мадхавачарья? Отец не думал, конечно, что он такое сделал. 12 лет он принял саньясу. Бедный отец подумал, что я сказал вообще? Я просто, этот ребенок, я не об этом говорил, но это не для тебя было сказано. Я просто тебе объяснял причины, по которым люди могут тебя слушать, но я не думал, что ты в таком возрасте примешь саньясу, как же, семья, дети, все это у тебя не будет, ты просто станешь монахом пожизненно. Но он нисколько не жалел всю свою жизнь. Стал монахом, он написал трактаты, множество комментариев, он открыл многие тонкости, которые были забыты в ведах, открыл. Это великий ученый, причем добился при помощи этой вот духовной аскезы, духовной силы была, проницательность разума. Видел прошлое, настоящее, будущее Мадхавачарья. С ним никто из специалистов в спор не мог вступить. Невозможно было. Одно его присутствие чего значило. Такая была силища. Он убеждал одним своим присутствием. И он разбил всю Майваду вокруг. Все, один человек. Он сделал то, что отец сказал. Он просто услышал это. То есть ты станешь аскетом, ты примешь саньясу отречение, тогда люди будут слушать тебя. Если что-то хочешь сказать миру, да, отрекись от этого мира сначала. Тогда мир услышит тебя. Если ты сам привязан к миру, люди слушать не будут. Сам имеешь такие же интересы, как и все люди, никто тебя слушать не будет. Ты такой же, как все. Если даже скажешь истину, никто не заметит ее. Итак, это абсолютная истина. Она существует за пределами мира. И здесь объясняется, как не привязываться к этому миру. Мы привязаны к красивым людям, к талантливым людям, к богатым людям, людям, имеющим способности, они привлекательны. Но здесь говорится, это от Кришны, не привязывайся к человеку, привязывайся к Богу. Это от Кришны, от Бога это. Талант от Бога, ты должен постичь Бога, наблюдая талант в человеке. Смотря на солнце и луну, ты не должен просто загорать и становиться черным, а должен понять, что это глаз Бога смотрит на тебя. То есть примени разум, осмысли на более высоком уровне этот мир, мир создан Богом, творение Бога. Вот если познать Бога, вот таким образом ты сможешь постичь. Не привязываясь к этому миру, постигать, жить в этом мире и постигать Бога. Не привязываясь к миру. Знание абсолютной истины идет через три обычных аспекта. Постигается сначала персональный аспект, вкус вечности, затем постигается аспект Бога в сердце. Это следующий шаг, серьезный шаг. Бог в сердце – это великие знания. И все эти знания – они уже записаны в ведах. То, что сфер душа, Бог в сердце говорит всем нам, записано в ведах. Он говорит это в конечном итоге. В конечном итоге. Он не всем нам говорит сейчас Бхагавад-гиту, верно же? Внутри сердца, не всем людям. Не. Но он говорит то, что их приведет к Бхагавад-гите. Рано или поздно. Например, он пробуждает человеческую совесть, нравственность. Это косвенные моменты. Это не относится прямо, а не относится к Бхагавад-гите, но это приводит. Вас пробуждает интерес к трансцендентному знанию, когда человек развивает качество благости. Поэтому Бог – это совесть. И совесть говорит нам, не будь свиньей. Замечали, что всегда это говорит? Совесть не говорит, стань свиньей. Почему она так не говорит? Почему она всегда говорит, не будь свиньей? Всегда побуждает нас быть выше, чем мы есть, лучше, чем мы есть. Это внутренняя энергия Кришны также работает. И мы верим, что должен стать лучше, еще дальше, еще большего совершенства. Это внутреннее влияние. Силы вот этого Бога в сердце. Нас побуждает это лучше, лучше. А куда в конечном итоге? Непосредственно ко мне, говорит, к Богу. Иди сюда. Вот куда он нас ведет. Параматма. И в конце концов, Бхагавад-гита – это произведение, которое Кришна уже о себе сам рассказывает, поэтому в конечном итоге параматма приведет нас к Бхагавад-гите, несомненно. И последний этап, когда человек постигает Бога в сердце и обретает знания, знание в собственном сердце, не отличное от Писаний, от опыта святых людей, это подтверждаться должно опытом святых людей, Писаниями, вот тогда у него есть все шансы постичь отношения с личностью Бога. Выше всяких представлений и понятий и не поддаются Писанию вообще. Это что-то похоже на человека, но это абсолютно не связано ни с какими человеческими чувствами, эмоциями и опытом. Это трансцендентные игры. Бога понять невозможно как личность. Нет. Можно понять только отношения с ним. Он познается через отношения с кем-то, либо в личных отношениях. Он безграничен. Поэтому у него нет имени, которое бы описывало его целиком. Он безграничен. Только одно имя вмещает все туда. Одним словом можно сказать, которое вместило бы все его качества. Это все привлекающие. Кришна, значит. И кто-то говорит, высшее его имя. Лучшее из него Кришна. Что вмещает все остальные туда его. Все привлекающие. Значит, включает в себя абсолютно все. Все самое лучшее. И в имени Бога все энергии заключены Бога. Ниджасарва шактис, Господь Читание говорит. Все энергии Бога в одном имени есть. Все, абсолютно все. Все, что хотите, можете получить через этот процесс. В таком смысле. Но будьте осторожны. Воспевая святое имя Кришны, будьте осторожны в желаниях. Желания исполняются все. Со временем. Вот нужно в желании быть осторожным. Желайте на самом деле важных вещей. Для этого нужны веды, чтобы сориентироваться, что же важно. Поэтому я узнаю, за пределами этого мира есть духовный мир, он важнее для меня, чем материальный, временный мир смерти. Вот это желание уже при помощи Гари Кришна Матры можете достичь Вайкунхи. Познать Брахмаджоти легко, это не трудно. Даже Бога в сердце. При повторении Хари Кришны вы почувствуете, что Бхагавад-гита — это ваша книга. Вы так и думаете. Просто повторяя Хари Кришна Матру, будете узнавать, о, так это мои мысли все. Что же тут написано? Кто же писал? Подождите. Это не мое произведение случайно. Ну, в всяком случае, я так воспринял. Это было в 82-м году в Петербурге. 1982 год я случайно встретил книгу Прабхупады. Совершенно случайно. Ну, в моем представлении случайно. Я не искал. Я, конечно, искал много ответов на свои вопросы, но мой путь привел меня к наркоманам. Я не принимал наркотики. Но так или иначе, я стал с ними знакомиться, меня стали знакомить с ними, потому что я интересовался чем-то эзотерическим всегда, наркоманы — самый эзотерический народ, понятно. И люди стали меня связывать с такими вот людьми, которые всегда что-то необычное видят, говорят, что-то запредельное, потустороннее. И вот этот поиск меня привел в такую-то магуну. Но у меня был сильный страх принимать наркотики, я их не принимал. Этот наркоман, послушав меня, говорит, понятно, что тебе нужно. Понятно. Я в эти дебри не лезу. Я просто, говорит, вот, курю там, пью что-то и все. И мне достаточно для познания мира. Но у меня есть кое-какая книжка, говорит, у меня есть. Я тебе дам, вот для тебя это нормально будет. Ты осмыслишь, ты философ немножко. Он такой свободный, он как все наркоманы, такой свободный, легкий такой. Все принимает, ничего не отвергает. Со всем миру дружба со всеми, у него чувства удовлетворены, поэтому нет проблем. И он принес черную книгу, твердый переплет с крестом. Вот так вот, на краю книги крест был поставлен. Помнишь? Я даже испугался. Черная книга и крест какой-то. Чем-то такой. Выдавлен. Я открываю, такой книгу. Кто для тебя читает? И там написано старая какая-то, такая ксерокопия, потертая. Вне времени и пространства. Ничего себе. Вот эта книга. И потрясло самый вид такой какой-то старый. Название. Открываю дальше, портрет там такой ксерокопированный, плохой, там Прабхупада был изображен, очень плохо. И какой-то старик смотрел вот так вот. Ну что ты сейчас начинаешь? Мне все это как бы, знаете, дрожь бросила. Вот книга Прабхупада на самом деле. Но выглядело как старое произведение, как-то дореволюционное, мне такие книги попадали, дореволюционного издания, там какая-то мистика, которую потом запрещали советы, и просто их как будто и не было. Я тоже думал, что, наверное, это до советов. И смотрю, в конце там беседа с Прабхупадой Котовского. Ну, Котовского я знал. Ну, это революционер великий, гражданская война. Ну, известный Котовский, его фильмы слагали. Из хулиганов, из бандитов он стал героем гражданской войны, возглавлял там армию целую вообще, Котовского. Котовский йога интересовал? Надо прочитать, погодите. Котовского я уважал. Мы воспитывались на таких примерах. Котовского, Павлика Морозова. Сейчас их называют хулиганами, а... Но мы воспитывались на таких греческих примерах. Я стал читать эту книгу. Я прочитал ее всего один раз. Она короткая. Там не было Хари Кришна мантры, там просто говорили, что можно путешествовать по Вселенной, меняя тела. Думаю, это интересно, но долго, мне казалось. Ну, пока сменишь тело. А вот можно вот в этом теле путешествовать, сразу убедиться в этом. То есть меня это вот как-то вот расстроило, что нужно менять тела. Долгая история. А нельзя ли вот в этом теле что-то увидеть? Я с детства мечтал вот познать в этом теле вот Вселенную, где тут полетать. С детства у меня была такая галлюцинация, значит. Я облетал вокруг Земли в галлюцинации детской. У меня было такое сильное-сильное желание вот увидеть все целиком. И поэтому эта книга немножко меня разочаровала. Ну, то есть, ну, это долгая история. Потом нужен гуру, кто-то пишет. Гуру у меня нет. Я не знаю, как это. Недоступно для меня вообще, моего опыта. Я эту книгу отдал кому-то, но противоречия она мне не вызвала ни одного. Думаю, ну, очень здорово написано, логично, все. Один раз прочитал книгу. Через 3 года я встречаю в 85-м году преданных Хари Кришна в Санкт-Петербурге. Они все в подполье, лидеры все в тюрьмах. То есть они очень осторожны. К новым людям особенно осторожны, потому что КГБ засылало иногда. Они очень осторожны, очень сенситивны, чувствительны. Сразу видели КГБистов на самом деле. Вот они уникальны. Это был лучший экстрасенс в моем опыте, преданный. Я встречаю их так, и начинаю повторять мантру, практиковать. Проходит еще 2 года. Уже прошло 5 лет с прочитанной книги Прабхупады. Я уже читаю Бхагавад-гиту это время. Гиту читаю, повторяю мантру, я хожу даже книги распространять, сам начинаю участвовать в проповеди, в этой опасной. Меня уже там ловят в милицию, мы там уже всякие лилы разыгрываем с властями. Они всегда ждали на харинами, с открытыми дверями машин. Всегда знали заранее, когда мы придем, у них была какая-то тайная служба, удивительно. Они прослушали наши телефоны и так далее. Они наши намхаты сторожили на улице, машины стояли всю намхату. Они следили за нами. И вот я включился в эту деятельность. Нам нужно было маскироваться. И пришла новая книга Прабхупады в то время. Называлась «Легкое путешествие на другие планеты». Я забыл, какое название было той книги, честно скажу. Я все это уже отбросил назад, то, что было раньше, у меня было теперь сознание Кришны Всевышнего. Я забыл все, что было до. Она была маленького размера. Ну, такие книжечки мы складывали. Я не читал, просто складывал, проклеивал. И делали переплет Калин Коровы без названия. То есть в руках это была просто записная книжка. Это маскировка. Вы ходите по улице с записной книжкой, еще ручку берете специально, чтобы вести заблудшую милицию. Вот просто записная книжка. Но это книга на самом деле. Вы с человеком разговариваете, у вас книга в руках, а как будто вы телефон записываете, знаете, вот так. И мы показали название, говорили о книге, и 3 рубля там человек покупал. Мы брали множество этих книг в сумки и распространяли. Я читал утренний Бхагавад-гиту и ничего другого. Но в этот день, когда я взял стопку книг на распространение на Невский проспект, мой друг опоздал. Я стал ждать его. Сел на скамейку, мне было нечего делать. Я взял эту книжку, стал читать. Была та самая книга, которую прочитал 5 лет назад. Один раз. Просто. Больше ничего. Не изучая ее. Я читаю и думаю. Это моя книга. Это мои мысли. Даже фразы мои. Боже мой. Но я сейчас так мыслю и так же говорю. Ну что такое? Это же я написал эту книгу. Как будто я написал. Но я же не писал никаких книг явно. Я просто был в шоке. Ну какая-то мистика? Откуда я это все знаю? Вдруг у меня всплыло, думаю, наверное, в прошлой жизни. Но в прошлой жизни откуда я это? Я не читал эту книгу в прошлой жизни. Может быть, ее вообще не было. И в конце концов я начинаю вспоминать, что я читал эту книгу 5 лет назад. Один раз. Сегодня раз. И каждая строчка этой книги стала моей. Это называется параматма. Прабхупада пишет от параматма, понимаете? Понятно, что Прабхупада делает от параматма. Но вы-то тоже повторяете Хари Кришна мантру. И вы начинаете тоже понимать параматму. И вы узнаете. Вы узнаете, это мой духовный учитель. Это мое собственное знание, это мой духовный учитель. Разницы нет в этом. В сердце между людьми разницы нет. У нас одни ценности и одни интересы. И когда вы говорите от Бога в сердце, люди будут воспринимать это. Через вашу аскезу, через ваш опыт, через ваши слова, они будут слышать подтверждение в сердце каждого слова. Скажут, это мое знание. Это не книжное знание, это не реклама. Это не навязывание, это знание моего собственного сердца. И вы будете думать, откуда он все это знает, этот человек? Как Прабхупаду слушали, думали, откуда он все это знает? Вот он говорит, ну откуда он все это знает? Но у нас знание общее. Мы связаны единой силой, единой энергией Вишну, Богом. Мы все, мы просто забыли и живем независимо в этом забытии. Независимо, сохраняя какие-то свои независимые ценности, которые не имеют на самом деле ценности, а лишь строят противоречия и трудности в этом мире. А на самом деле все знание, оно едино, оно объединяет всех разных людей, с разной природой, с разным опытом. Знание сердца одно и то же. Даже у всех живых существ, не только у людей, подтверждение. Даже у собаки то же самое знание в сердце, та же самая параматма в сердце, что и у нас. Значит, она тоже слушает Бхагавад-гиту в каком-то упрощенном собачьем виде. Верно? Она прекрасно выполняет свой долг, выполняет харму, видите? Кришна говорит, что не сражайся. И он сражается. А собаке он говорит, делай так. Она делает как собака, она строго следует своей дхарме. Видите, она тоже выполняет настроение Бхагавад-гиты, но по-другому. И поэтому все живые существа, они называются безгрешными, потому что они следуют своей природе, природе своего сердца. Как бы оно ни было неразвитое, но они следуют, они поступают правильно, чисто. И человек тоже может это делать правильно, но осознанно, не как животное, осознав себя как слугу Бога. Тогда это же не считается совершенно осмысленно, все это совершенно. Собака не осмысленно совершенно, а человек осмысленно только может стать совершенным. В этом разница. Требуется осмысление, осознание. Для этого пишутся писания, для этого даются комментарии, ученическое преемство, есть духовные учителя, есть практика. Все это необходимо научиться. Каждому человеку можно обрести совершенство в этой жизни. Независимо ни от чего. Это вопрос только нашего желания и правильной позиции духовной жизни. Это даже поэтически можно понять эти стихи, но это научные строчки. Это так и есть, буквально. Но они также имеют поэтическое такое отражение, когда мы читаем. Талант, я талант в человеке, Кришна, несколько поэтически выглядит. Вкус воды, можно стихи писать об этом, конечно. Но это наука. Это факты описывают. То, от чего мы всегда все сильно, сильно зависим. Без чего мы жить фактически не можем. Огонь, пищеварение, говорит, я тоже. Среди людей я царь, без царя невозможно никакое управление. Даже сейчас нужна личность. Верно же? При всем всей демократии от личности зависит очень много. Кришна говорит, потому что я царь среди людей. Без личности не может быть никакого управления. А обычная личность не сможет иметь общество. Это должен быть лидер, наделенным определенными качествами только, прописанные в ведах. И тогда общество изменится. То есть цари, они должны обладать божественными качествами. Вот тогда они представители Бога. Я царь среди людей. Так, Кришна. Цари должны иметь сознание Кришны. Собственно говоря, Бхагавад-гита передавалась праведным царям. Не кому-то еще. Не так, как сейчас. Таких лекций в прошлом не делали для всех. Бхагавад-гиту, что вы? Это знание для Раджа-риши. Вам парампара праптам, здесь говорится, имам Раджаршайо, Раджаршайо, виду, знали кто? Раджа-риши, Раджаршайо, праведные цари, больше никто. Тот, кто управлял миром, получал эту науку. Это знание было передано сначала Богу Солнцу Вивасвану. Вы думаете, почему Солнце так могучно светит и все происходит? Это Бхагавад-гита. Посмотрите внимательно, как действует Солнце. Вы увидите, знание идентичное. Но просто другой уровень. Бог Солнце Вивасвану передал ману прародителю людей. И первый царь, который это получил, был Икшваку. Имена известны даже. Тому было, кому поведено Бхагавад-гита, это были все великие личности. Поэтому они известны до сих пор. Все были великие. То есть теперь эта гита распространяется каждому. Значит, каждый человек становится великим, просто услышав Бхагавад-гиту, приняв какие-то послания Бхагавад-гиты. Становится необычной личностью. Вы это увидите сами, потому что Бхагавад-гита имеет известное свойство. Биджа называется. Любая вот эта вот мантра, шлока, биджа так. Что это? Семя. Вы слышите какие-то слова, и вы думаете, ну и ладно, много слов вокруг. Но это не просто слова, это семя. Есть слова просто рисовая шелуха. А есть слова, которые обладают зерном. И если почва хорошая, она прорастет. Мы можем слышать одну шлоку. Или одно слово, но от преданного, кто знает Бхагавад-гиту. И семя прорастет, вы увидите. Я расскажу один пример. Одна женщина, то есть, когда духовный учитель приезжал, в 82-м году он приезжал в Москву, потом под слежкой КГБ он отправился в Ригу. А потом ее выдворили из Советского Союза, сопровождая истребителями военными его самолет за границу. И 10 лет въезд был ему запрещен. Не мог въехать. Хорошо. И когда они были в Риге, нужно было найти какое-то место для лекции. Сейчас у нас есть храм, нет проблем. Никто нас не тревожит. Но в то время это было запрещено. Нужно было найти место для лекции. Но где найти? Съехались последователи, хотели услышать гуру Запада из Америки. КГБ очень интересуется, сколько у них денег в кармане. Они все деньги в унитаз бросили в гостинице. Там была большая сумма у них в рублях. Они из страха перед КГБ все деньги спустили в унитаз. Там было больше 10 тысяч рублей по тем временам. Была крупная сумма очень. То есть, чтобы как-то их не посадили, не обвинили. Чтобы не было причин. И начинающие преданные, они не понимали такой серьезной опасности, еще не видели такой угрозы серьезной от КГБ. Были наивные. И они искали место. Где же найти место? Было воскресенье. Они нашли какую-то школу. В воскресенье школа не работает. Актовый зал. Не актовый, а спортивный зал, спортзал. Там нет администрации, нет никого, но есть сторож. Сторож сказал, молодая девушка. Молодая совсем. И они обрадовались, о, молодая девушка, это лучше. Она современная, молодая, она поймет нас, и стали объяснять, что вот тут у нас есть интересная тема, лекцию мы хотим. Тут человек приехал из-за границы с интересной темой, хотите лекцию послушать, вот мы могли бы провести, нужен зал. И она послушала, о чем лекция, то есть ей объяснили. О йоге, о, прекрасно, ну хорошо, а что, я тут одна, в школе, тут проверок не бывает, ну приходите, сколько у вас там будет? Сказали, ну будет там немножко, там несколько человек идет. Ну, пришло, конечно, побольше. То есть вот эта девушка просто открыла зал, впустила преданных, началась лекция. Через 10 минут все здание было оцеплено. Машины, милиция, черные Волги, ворвались группа захвата, всех к стенке. И интерес, самый интерес большой, к гуру, конечно. Всех переписали, все паспортные данные, кто где работает. Система контроля очень хорошо отлажена. Короче, всех накрыли. Всех. Эта девушка была в шоке в полной, этого не ожидала. Ее тоже записали, там у нее были неприятности, работу потеряла. И больше никто не видел эту девушку. Я говорю, все, это время 82-й год. Я приезжаю туда через 20 лет. В Ригу. И эта девушка рассказывает мне всю эту историю. Она уже живет в храме. Инициированная в саре с тилопе. Это было просто семя. Она услышала что-то 10 минут. С большими неприятностями причем. И через 20 лет она уже была инициированной преданной. Вот один пример. Другой пример, это не один пример. В Алма-Ате приезжал Неражин с вами. Здесь ученики Неражин с вами. Так вот интересная история. Когда он приезжал, он тогда болел, как сейчас он болеет, тогда он болел, у него было что-то с пищеварением. Его одна ученица активная повела к врачам знакомым. Эти врачи имели свою, как бы, такую вот, небольшую клинику, что ли. Они практиковали какие-то методы, современные очень, были известные. И она к ним привела. И там они как-то пытались что-то такое, диагноз ставить, какое-то лечение назначать. Вот и все, они один раз видели его. Сейчас эти оба врача, брат и сестра, преданные. И они помнят того человека, который приходил на лечение. Они помнили необычное ощущение от него. Мы, говорит, запомнили почему-то этого человека. И уже больше 10 лет прошло, они становятся преданными. Вот, например, биджа. Есть такие самскары, тонкие, глубокие, которые имеют свойство прорастать. Независимо от наших даже желаний. Они духовны. Они всегда желанны для любого человека. Материя скажет, не хочу Бога. Но любовь-то он принимает. Это тоже Бог. Так что семя будет расти. Даже у материста в сердце семя будет расти. А от духовной энергии отказаться невозможно, когда она уже входит в сердце. Вот пока она не вошла, он скажет, нет, но когда она вошла, все, о, как все. Это что-то сродни тому, как ребенок играет на улице, и он забывает, что нужно поесть. Он же заигрывается, маленький. Они, дети забывают, они голодные, но не понимают, что голодные, начинают нервничать, кричать. Но мать знает, да просто есть хочу. Все нормально, иди сюда. Не хочу, я хочу играть, я... Она берет на сильную ложку в рот, раз, и начинает. Все хорошо. Когда это проникло, вы уже скажете, это нормально. Вот это сознание пишет. Нет. Ладно. Иногда будет прямо на глазах. К нам представлен пьяный человек на Харинаме в Петербурге. Пьяный пишет. Но ему, в принципе, нравится эта Харинама, в смысле, на музыка, пьяным нравится. Потанцевать, он тоже пришел потанцевать. Ну, у них есть свои привычки обычных людей. Он начинал обнимать матажи, там, любить себя. Но его взял кто-то за шиворот и выбросил из пьяных мужчин за круг. Да, грубо с ним обращились, пьяный, вот лезет, пристает ко всем. Ну, добрый такой. Музыка понравилась. И он рассердился, ой, гневаться стал, ругаться, матом стал крыть на нас. Бездельники, всех на поля, так, работать, на работу всех. И ходил, кричал, ну просто мы всех достал. Ну что делать, мы не знаем, что делать. Ну давайте киртан громче петь. И мы еще громче, он еще громче кричать, то там выскочит, то там, то кого-то обзовет. Не унимается, ну разгневался, обидели его. Бездельники, бездельники, на поля всех стал кричать. А мы громче еще, бездельники, на поля всех, бездельники. О, Харибол. Прям на глазах человека. Мы просто были, всем рассказывали, все смеялись, вспоминали это все, это человека. Необычно. И даже те люди, которые были резко против сознания Кришны, они все стали преданными потом, почти все. Это одно из самых удивительных, то, что вот я в опыте имею. Биджа, подтверждение всего этого. Те, кто читал Бхагавад-гиту, он никогда не станет уже обычным человеком, как раньше. Невозможно. Возможно, вы этого не замечаете, кто читает уже Бхагавад-гиту. Но со стороны это очень хорошо видно. У людей, которые не читали Бхагавад-гиту, или что-то подобное, или какое-то священное писание, серьезно. Но гита очень могущественна, что сам Бог говорит. Бхагавад-гита, песня Бога, она очень могущественна. У них нет надежды в жизни на самом настоящем. Их надежда очень хрупкая, очень неустойчивая, их вера. Но те, кто читали, они более стабильны ум имеют. У них больше света умеют. Они защищены в большей степени. Они начинают жить. Это говорится в самом общем от Бхагаватам, Бхагавата Пуране. Какой толк, говорится, жить тысячи лет подобно дереву? Гораздо лучше прожить одно мгновение в полном знании. Это будет вполне достаточно. Одно мгновение в полном знании. Поэтому неважно, если человек слышит о Кришне, неважно даже его отношение к этому. Может быть, согласен или не согласен, нравится, не нравится, но слушает, этого достаточно. Это не проблема, что если с чем-то мы сейчас не согласны. Не беспокойтесь об этом. С философией обычно не могут быть все согласны, это невозможно. Но с просадом согласны практически все. Вкусный просад, если особенно не скажешь, что это жирная пища, предупреждение. Нет, все едят. Тогда была Аум Синдрикё, опасная секта, и слух распространился, в смысле вот эта попытка самоубийства, попытка вот эта ужасная. И это стало известно, что это опасная секта, Аум Синдрикё, было в средствах массовой информации, секта опасная. А преданные, они пекут самосы. Самосы не пекут. Где-то это на Черном море, что ли, в случае, или где-то в Средней Азии, я не помню. Просад. И распространяют. Иногда говорят, что освященная, иногда не говорят, что освященная пища. Но вид преданных все равно, он какой-то, вот, люди замечают, что у них там тулуси какие-то странные, там хвосты какие-то сзади, и продают что-то. И вот один преданный идет с самосами, с горячей самосой, распространяет прямо на улице, и предлагает купить самосы. И это постоянно не выгодно, самосы, а вы не из Аум Синдрикё, нет? Говорит, нет, я из Хари Кришна. Точно не из Аум Синдрикё? Нет, ну дайте самосы. Взяли две самосы и пошли, и откусили, уже уходя. Откусили. О, погоди, Аум Синдрикё, иди сюда, Аум Синдрикё, иди сюда, дай еще. Уже не важно что, уже не важно, как это называется. Мы говорим, вкус выше, выше названия, выше этих предубеждений и чего угодно. И поскольку в сознании Кришны это именно высший вкус, то человек примет это, невзирая на то, что он может быть христианин или кем-то не называл, это название всего лишь. Душа, она принадлежит Богу, единому Богу. Это отношение всегда имеет высший вкус. Названия, они не имеют большого значения сейчас. Поэтому можете иногда не согласны быть с терминами. Хорошо, назовите по-своему, как разница. Даже Кришну можете назвать по-своему. Это не проблема. Это все равно Кришна останется. Просто вы его по-другому видите. Может, вы не хотите, чтобы он был темного цвета. Ну ладно, перекрасьте воображение в другой цвет. Он может быть и таким. Он и Баларама может быть, белым. Все цвета ему принадлежат. Может иметь золотистую форму, как Господь Чайтанья, это его аватар. Но он может любую форму иметь, какая вам нравится. Это тоже Кришна все. Если не согласны с Кришной, с флейтой таким вот. Ладно, принимайте другую форму. Есть форма Нараяна, величественная форма. Так много форм, так много имен. Но в Кришне есть все. Все это говорится здесь в Бхагавате. Если вы принимаете Кришну, вы автоматически все уже это имеете. Вам не нужно обращаться отдельно к Нараяне, скажем, или кому-то еще. В Кришне все есть. Океан безграничный. Все остальное это водоемы воды, но не такие большие. Поэтому в Кришне есть все. Вот такое есть предложение. Попытаться понять имя Кришны, раскрыть его. Вот это особая сторона Бога, внутренняя, самая глубокая его, привлекательная сторона. Именно привлекательная сторона. Сторона высшего вкуса отношений. Вот с этой точки зрения попытаться понять, с точки зрения его любви, высшего вкуса. И все станет ясно. И вы увидите, что мы не потеряем ни одну религию в этом мире. Не упразднится ни одна религия. Не думайте, что все станет только Хари Кришна. Это ошибка большая. Это христиане хотят, чтобы все были только христиане, мусульмане, что только мусульман Кришны должны быть, думать так, нет, ни одна религия не исчезнет, наоборот, они все окрепнут, наберут силу, получив трансцендентное знание. Они очистятся. Зачем же нам забывать Иисуса Христа? Не для этого он приходил, чтобы забыли его люди. Нам не нужно забывать пророка Мухаммеда, это наша история духовной планеты. Но также нам не нужно забывать и Кришну, имейте это в виду. Кришну нельзя забывать. Это очень дорогой момент, самый дорогой момент, личность Бога, самый дорогой образ сердца, который мы ищем в этом мире, это Кришна называется. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Можно несколько вопросов? Да.
Вот вы сказали, что приобретает, когда человек совершает аскезу, да, приобретает определенные силы. То есть не приходит хронически. Вот. А скажите, как при этом не загордиться, как у него, чтобы не увеличилось ложное эго?
Ложное эго обязательно увеличится через аскезу. Обязательно увеличится. Аскеза недостаточно. Мы просто описывали этот аспект отдельно. Отдельно нельзя практиковать только аскезу. Главная практика не в аскезе, а в служении. Служение очищает ложное. Например, говорится, что человек очищает, делает смиренным, простым физический труд. Поэтому, становясь великим, иногда делайте простые вещи. Мойте полы, что-то подносите, уносите. Простые вещи. Раздавайте просад преданным. Служите преданным, как можете. Тогда вы не возгордитесь. Позиция слуги должна оставаться. Вы, может быть, могущественным, сильно лично, но вы в служении находитесь. Поэтому будьте в равновесии. Если, совершая аскезы, мы не совершаем служение, мы станем гордыми людьми, высокомерными.
В школе учителя не слушают дети. Обычное дело. А как, чтобы слушали? Какой аскезы надо?
Он учитель.
Учитель, но ты же совершаешь аскезу. И тебя не слушают все равно. Нет. Что ты добрый. Нет. Тебя слушают, ты что добрый.
Не, я злой.
Я же когда слушаю, когда злой, тебя никто не болит. Ты добрый. Вот тут у нас есть собака преданная. Самок называет. Она даже никого не лает, потому что она просядки. Кто ее боится? Так же и преданный. Он, даже когда он злится, он... Его никто не боится. Научись быть строгим. Если ты что-то строгий, ты не должен смеяться в это время. Улыбаться. Нельзя. Ты всегда улыбаешься же. Кто тебе будет бояться? Ну, тебе просто нужен опыт. Но дети любят тебя, похоже. Верно? Ну, вот эти. Ты так будешь преподавать. Они все равно любят тебя. И так, значит, ты добьешься. У тебя есть отношения с этим. Добьешься и станет похож.
Относительно следующего вопроса. Ваша ученица, маленькая Марина Тарнакова, в одной из своих лекций говорит, что при воспитании детей совершенно не так важно уделять о разносторонности, а нужно развивать то, что то, к чему он способен, она Амонашвили приводит опыт, что когда-то у Амонашвили был ученик, он был совершенно не способен к математике, и он его на своих уроках математики давал ему скрипку, говорил, играй на скрипке. И тот стал видеть скрипачом. Как вы думаете, мы должны пытаться развиваться во всех отношениях? Или развивать в себе то, что мы умеем?
Хороший вопрос. Согласно ведам, с 5-летнего возраста начинается обучение, и детей всех держат вместе в одной группе разных. Это разная природа, они могут быть вместе. До 12 лет. А, значит, 5 лет всего обучения теоретического. Остальные годы они изучают уже практические вещи. Согласно природе каждого человека. Эти один из классов теоретического знания они слишком большой объем, бессмысленно, не нужно. За 5 лет достаточно дать ребенку теоретическое знание. А все остальное посвятить уже применению, обучаться практическим навыкам и достичь квалификации высокой в какой-то деятельности. Они выходят напичканной информацией, но не обладают никакой квалификацией. Даже после института. Большинство не квалифицированы. Это одна из проблем. На западе Казахстана в этом году впервые, это Каспий, нефтяные районы, там есть богатые люди, и мы познакомились с одним очень богатым человеком через лекции, один из самых богатых людей. Мы пришли к нему, он стал рассказывать, что у него есть дочь. И я посмотрел, где она учится, эта дочь, как она в школу ходит. Я говорю, не хочешь, она в такую школу ходила. Там плохие отношения, там агрессивные дети, ну, школа, такая вот обычная школа. Но потом, нет, я не хочу, чтобы моя дочь вот эти все навыки, нравственность переняла вот эту низкую. И он миллионер, что ему? Он построил школу отдельную. Небольшую. Как замыслил сам. Сделал школу, набрал хороших детей, сам нашел коллектив, который можно там обучать, но проблема осталась нерешенная. Не мог найти квалифицированных учителей. Нету. Ну, есть таких полно, которые орут там, и они вот так вот это образование, знаете, вот такое. И конфликт постоянно там. Целыми днями они конфликтуют с детьми, спорят. Обучали. Но найти квалифицированных учителей оказалось самая сложная задача. В другой момент дочь, она имеет какую-то болезнь неврожденную. Он построил отдельную больницу, клинику. Небольшую. Точно такая же проблема. Не нашел квалифицированных достаточно врачей, чтобы она работала. Он сделал, то есть есть школа, есть больница, есть того, кого нужно учить и лечить, но не квалифицированных людей. А тут уже на Сахалинске я узнал, есть старичок один, который молится там. И к нему со всей России съезжаются больные люди лечат. Один, может быть, на весь край вот этот, такой человек, который может лечить людей. Имеет квалификацию. То есть образование имеет многие, а квалификацию нет. Поэтому веды говорят, образование 5 лет теоретическое. Потом нужно вырабатывать квалификацию, развивать квалификацию в своем деле, стать мастером высшего уровня. То есть каждый человек может при правильном руководстве это сделать, быть очень полезным в обществе. А сейчас мы видим, что многие люди с обществом не связаны в желаниях. Квалификации нет, они не востребованы, они навязывают свою деятельность. Они везде себя предлагают, но неудачно. А есть такие мастера, которых ищут все. Ищут. Сами, очереди стоят. Вот это рекомендация веда. Информация, она, с одной стороны, помогает, с другой стороны, она может быть серьезным препятствием. Как перезагруженный компьютер, знаете? Он очень плохо, медленно работает. Вот это вот образованный человек теоретически. Простые вещи он долго понимает. Вот не так все объяснять, а вот так все объяснять. Там ученым объяснить, что такое корова, мы целый вечер ругались с этим ученым. Фактически, даже не один там. Я просто наблюдал, конечно, но там преданный. ехали в поезде, и ученые там два попали с ним. Ели рыбу там, и обсуждали палеолит, мезолит, мезопласты. И видно, что они эти термины знают хорошо, они ученые в этом плане, очки толстые такие, у всех глаза такие крупные. Они ничего не замечают, они вообще погружены, это гьяна такая, информация мощная, термины там, ну что это такое. Непонятно, ни одного слова. Ну, то есть великий ученый. И тут приятная такая простая подходит. Простая, то смысле, просто проповедует. Она говорит, вот, берите, читайте Бхагавад Гиту, иначе будете жить как животное. И она так всем говорит, и от нее это принимают, она простая. Так она, не оскорбительно. И они удивились, о, это она нам, ученым людям, говорит, будете жить как животное. Да, мы же ученые, а что тут такого неизвестного? Что тут нового, скажите? Ну вот, например, нельзя есть мясо. Она сказала, нельзя, интоксикации принесла, принципы им дала. Они на это внимание, у них теория. Они спокойно примут, как теория, любая теория, она имеет место, ну нормально. А почему нельзя есть мясо, коров именно, почему я корова говорит? Ну корова это мать, почему? Ну как, она дает молоко, она то и то. Непонятно почему она мать, она не моя мать, не твоя. И вот на этой почве разгорелся тут разговор с ученым. Доказать было, почему она мать. И, собственно, мы так и не убили до конца, но они уже просто поддались нашему энтузиазму. Ну хорошо, ну ладно, ну пусть будет мать, ну какая мера? Ну пусть мать, ну извините, так, корова, все равно корова. Ну ладно, пусть будет мать, хорошо, ну все, убедили, ладно. Ну молоко он любит, понятно, человека любит, мать дает, ну все есть, хорошо. Ну а почему нельзя быка есть? Ну, если корова мать, то бык кто? Ну, кто? Крупные глаза, интеллект большой. Отец, что ли? Догадались, слава тебе, Господи. Браво, да. Ну, то есть, перезагруженный компьютер. Простые вещи нужно долго. Тома писать, чтобы он понял, что корова просто мать. Ну, просто. Да, она животное, понятно, глупая, но она... Чувство материнское имеет очень сильное. И это говорится, это ценится, любая любовь ценится. Видите, какая высокая культура идет. Если даже животное имеет любовь, это также ценится, также уважается. Это мать, не убивайте мать, говорится. Это, она чувство материнское имеет. Но она глупая животное. Но мать тоже будет глупая или старая. Нужно не выгонять ее из дома. Вот это вот понять ученым сложно. Перезагруженный компьютер называется. Информация. Поэтому 5 лет информации обычно в ведах, а потом это все уже. Быть полезным учит человека потом. Быть полезным. Иметь квалификацию, чтобы принести пользу. Вот это уже знание, завершенное. Законченное.
Извините, еще одно продолжение. То есть это уже вопросы. Как-то у нас так исторически сложилось, что одно время мы не уделяли такого внимания. Скажем, такой простой ваннашами. Мы говорили о диве ваннашами, то есть и преданные не получали специальности, не многие стали не способны себя поддерживать, вот, приносить пользу, о которой мы сейчас говорили. Это важно или все-таки мы должны главное, скажем, 98% внимания уделять вот этой системе дивья ваннашами?
Дивья Варнашма Дхарма, она построится постепенно. Мы не можем сделать сразу. Сейчас мы должны обрести квалификацию. Например, есть преданные, которые изучают ведические науки и становятся очень востребованными. Хорошие есть астрологи среди преданных. Очень важно это. Но есть преданные, которые очень хорошо понимают искусство приготовления пищи. Это очень важно. Мастера. Потом преданные, которые очень хорошо понимают философию. Это очень важно. Они всегда нужны. Есть преданные, которые хорошо знают аюрведу, они очень нужны, эти люди, очень нужны. Васту, шастру, они становятся очень нужными, как только люди узнают эту науку, они очень хотят получать эти знания. Собственно говоря, уже сформировался институт в России и Казахстане, на этой почве. Уже сформировался. Есть множество людей по всех городах, которые хотят учиться всем этим наукам, практического применения. То есть духовная жизнь имеет практическое приложение, согласны? Вот этому нужно обучать. Как квалифицированно практиковать в этой жизни, при разных обстоятельствах. Дома, в семье, или в храме живя, или монашеский образ жизни принять. Везде есть своя квалификация необходимая. Этому нужно учиться. То есть такие институты уже появляются. Не здания имеются. Здания здесь не нужны вообще. Этот институт будет длиться всю жизнь. обучения. Потому что каждый этап жизни требует новых, обновления знаний. То есть брахмачарии, грехасты, саманапрасты, саньясты, разные этапы жизни и разные ступени образования даются. Это институт вот такого плана. И многие, во всех городах уже есть люди, которые хотят этот институт организовывать, встречаться, семинары, научные работы делать, распространять, расширять, обсуждать, встречаться, съезжаться. Уже эти фестивали проходят, декады знаний, фестивали ежегодные, там даже ежеквартальные встречи в Казахстане они делают с большой активностью.
Все-таки все преданные способны, извините, к нумерологии.
Каждый в чем-то будет способен. Каждый, у каждого будут какие-то свои способности. Конечно, каждый будет полезен, обязательно. Каждый в чем-то будет полезен. Сейчас нужно обучение, сейчас сначала, первый этап, то, что Прабхупада говорил, создайте голову общества сначала. Сначала проявятся браманы, обладающие знанием, так, затем, после них, когда браманы обладают знанием и качествами, вот это сочетание качеств и знания, порождает другой класс, проявляет, не порождает, проявляет другой класс, то есть сейчас не проявлен, хорошо, это класс управляющих, я объясню, почему не проявлен, они есть управляющие, администраторы, но они не проявлены в цели жизни. Она делает для того, чтобы просто поддерживать свое тело, профессия. Но настоящий кшаты, администратор, воин или управляющий миром, там, царь, неважно, он руководствуется не профессией, а знанием, которое получает от брахмана. Его вдохновляет высшая цель, к которой он стремится, применять эти знания, уже воплощать их в жизни. Из-за этого они могут жизнью пожертвовать даже. Это великие герои, говорится, в сочетании знаний, таких качеств и героизма изменится мир. Два класса нужны. Сначала создается голова, потом управляющий класс, и потом мир меняется уже быстро. Поселения будут нужны, они уже и сейчас нужны, просто сейчас это трудно осуществить пока. Пока это трудно осуществить практически. Они нужны. Например, в Лос-Анджелесе есть поселение преданных, целый квартал. Ну, там рай для преданных. Там был этот рай для преданных. То есть везде, куда вы идете, это ваш район вообще, все преданные. Ваша среда, ваши социальные отношения, ваша культура, прекрасная атмосфера. Также на ферме в Алма-Ате сейчас земля отобрана, но властями. Но когда это формировалось, мы видели, что это такое. Это очень могущественная дхама проявлялась. Где везде эти живут преданные, в центре храм, служение, все в сознании Кришны, все в гуне добродетели, как минимум. Страха никакого не чувствуете, вообще забываете, что есть страх в жизни какой-то. То есть там много таких, там атмосфера удивительная, нужно ее почувствовать. Или вы поезжаете во Вриндаван, и там можете это почувствовать тоже, атмосферу. Атмосферу счастья, видя просто окружение людей. Люди ходят, конечно, по улице, но не чувствуют большого счастья, видя прохожих. Вы так по Вриндавану пройти не сможете. Но будет с угрюмым видом. Любой прохожий скажет: «Хари Бол! Джай Радхе!» Пока не улыбнетесь. «Харе Кришна!» Улыбнулся: «О, Хари Бол!» То есть будь сознание Кришны, будь радостным, все в порядке. Каждый потребует, каждый напомнит об этом. А здесь идешь и иди, куда? Кто ты мне такой? Я тебе знать не знаю.
Я вот однажды проповедовал материалисту на основании вот этих качеств Кришны, имперсональных. Я вкус воды, я изначальное семя всего живущего, я удерживаю или посылаю дождь. И понимаете, какая была реакция? Твой Кришна хвостун, мне сказали.
Точно, точно. Кришна любит. Он любит говорить о себе. Он ведь принял Кришну, во всяком случае. Вы убедили его. Вы увидели его. Он просто завидует немножко. Он проявил зависть прежде всего. Когда он поверил, он зависть проявил сразу. Первое. Это их проблема. Они завидуют Кришне. Когда Прабхупада приехал в Америку, однажды ему подготовили асану. Такую асану. В крутой квартире. Но он не сел на асану, он сел на пол. Там были журналисты, все стали говорить. И Прабхупада говорит, какое-то высшим знанием. Они сказали, а что вы обладаете высшим знанием, что ли? Он говорит, я знаю, что вы мне завидуете, поэтому я не сел на асану. Я говорю, знаю, что вы мне завидуете, поэтому я не сел на асану. И все стали смеяться, пропадать на сферу разрешения. Западный мир. Ну и культура, все должны быть равны, как бы, персональные. Поэтому, когда говорит, что Кришна, вот он не такой, как все, он выше всех, они сразу завидуют. Хвастун. Ну, конечно, если я это скажу, например. Я источник всех материальных духов. Но Кришна может так сказать. Кришна — это нормально, это будет правдой. Это не преувеличение.
Из жизни 43 года. Ну, я ему проповедовал Кришну. Он его не поднимал никак. Он говорит, Бога нет, ничего. Материалист был страшный, коммунист. Бога нет, ничего нет, это ты. Меня страшно он это. Страшно он со мной ругался насчет этого и все такое. Но он, типа, для того, чтобы меня подтрунить, пел на гитаре Хари Кришна. Билеты поют. Ха-ха-ха, Хари Кришна. Ха-ха-ха, Хари Кришна.
Хорошая вот песня.
Принял это. Хотя, повторял. Но так случилось, что ночью он ушел.
Кришна забрал его. Кришна забрал его. Кришна забрал его.
И потом я прочитал девятую, десятую.
Он услышал о Кришне. В принципе, это очень хорошо. Неважно отношение. Отношение, как Прабхупада беседует с ученым. Сильный ученый, материалист. И он спрашивает, Прабхупада спрашивает его, вы верите в Бога? То есть вы не верите в Бога? Говорит, нет, я не верю в Бога. Я допускаю, что он существует. Так он говорит. Но я сомневаюсь. Он говорит, я временами верю. Я бы сказал, неважно, временами или постоянно, это любовь к Богу, это вера есть в сердце каждого человека. То есть вы как ученый не верите в Бога, как ученый-эмпирик не верите в Бога. Пока вы не получите вот этих вот эмпирических доказательств, вы не примете как ученый, так воспитанный. Но сами-то вы верите в Бога. Время от времени, верно же? Когда вы не чувствуете ученым, вы верите в Бога. А когда вы вспоминаете, что вы ученый, говорит, нет, Бога нет. Нужны доказательства. Вот и все, вот и вся причина. Так же, это просто воспитание было такое. Но он Хари Кришна пел, с издевкой, но пел. Принял. Святое имя стал повторять. Потому что оно привлекательно. Люди привлекаются к Сатане Кришне все. Я не встречал, чтобы кто-то не привлекался к Сатане Кришне, если выходит на хрена на улицу, и чтобы кто-то не привлекся этим. Тут сразу скажут, о Господи, да что ж такое? Сразу все Бога вспоминают сразу. Вот эти Хари Кришна, и только слышно Хари Кришна, кругом Хари Кришна. Прабхупада, плохая статья вышла, смотрите, что тут про нас пишут, такая большая, такая плохая статья, Прабхупада не стал читать. Да сколько там написано Хари Кришна? Посчитали. 15 раз, о, хорошая статья. Нормальная статья. Люди это распространяют. Причина не важна, она будет позитивная, негативная, это двойственность материального мира. Важно, что это Хари Кришна. Лекарство действует, даже если вы не знаете, как оно действует. Можете сказать, плохое лекарство, но проглотите и выздоровите. О, хорошее лекарство. Не важно, ваше мнение было, не важно. Действует независимо от нашего мнения. То есть люди, не имея знаний, не квалифицированы совершить оскорбление по отношению к Богу. Эти оскорбления слабые. То есть маленький ребенок на руках у матери, может надо взять так и бабахи. Но она всерьез никогда это не воспримет. Но взрослый сын не может это сделать. Вот так вот люди, маленькие дети, как бы в невежестве, они как маленькие дети. Они могут говорить что-то о Боге, но это несущественно. Несерьезное оскорбление. Поэтому они продвигаются, даже когда издеваются, говорят, о, эти Хари Кришна. Неважно, они очищаются. Это приравнивается к безоскорбительному воспеванию. Считайте. Почему харинамы на улице бывают такие экстатичные? Даже более экстатичные, чем в храме. Потому что люди не совершают оскорбления, а мы совершаем оскорбления. Мы более квалифицированы в знании, поэтому мы можем оскорбление более квалифицированно совершить, а они нет. Они невинны, они могут нас даже критиковать, и экстаз только увеличивается.
Самое популярное и распространенное оскорбление — это невнимательность, наверное, во время повторения святого имени.
Невнимательное повторение, невнимательность при повторении святого имени — это корень всех оскорблений. Это то, что нужно прежде всего избегать.
Сохранение материальной привязанности идет в тяжелые времена.
Затем. Невнимательность, она порождает все остальные. Невнимание. Это человек невнимательный называется неудачником в жизни. Все неудачники — это просто люди, у которых нет внимания. Они не замечают, не могут извлечь пользу из какой-то ситуации, они неудачники, невнимательные. Знаете, история. Великие мудрецы, йоги-мистики, сидели в медитации десятки и сотни лет в пещерах Гималаев. Больше 100 лет. Они могут это делать очень долго, до сих пор такие люди есть. В это время, когда они погрузились в медитацию, в поисках Брахмана и в поисках Бога в сердце, долгую-долгую медитацию, Кришна явился на планете 5000 лет назад. Он провел все свои игры 125 лет и ушел. Только после этого они очнулись. И поскольку они мистики, они сразу поняли, только что пришел и ушел в Бхагаван. Они сказали: будь проклята эта йога. Будь прокляты все наши эти аскезы. Это было все так просто. Кришна был здесь. То, что мы искали внутри себя, он был здесь. Воплощение, аватар был здесь. Вот называется неудачник. Вот есть сознание Кришна, он о чем-то другом думает. Нет внимания. Внимание значит, что должны все уметь оценить правильно всему. Не знаю, не понимаю, нет дела, нет. Это невежество. Должны знать. Это при помощи внимания достигается. И мы учимся чему? Поспевая Хари Кришна мантру, мы учимся понимать, что Кришна присутствует в звуке. Будьте внимательны. Это необычная личность. Высшая личность присутствует. И мы пытаемся быть внимательны. Если мы игнорируем это присутствие и думаем о чем-то другом, то это неудачник. Он упускает шанс. Поэтому мы стараемся быть внимательными в йоге.
Мы прогрессируем в воспевании святого имени, когда также прикладываем собственные усилия, или именно вот скачками каким-то происходит прогресс, когда человек слушает, когда повторяет чистый преданный, или во время киртана он улавливает, да, какую-то толику его уровня и усваивает. Вот с Харинамы Чинтамани, по-моему, запомнилось, или из лекции ваших. Сам процесс прогресса в воспевании святого имени, когда происходит?
Человек не может прогрессировать, это иллюзия. Прогресс — это сам Кришна. Он является нашим прогрессом. Но человек совершает усилия. Как глупый ребенок, он ползет куда-то, куда не нужно ползти. Он прогрессирует, несомненно. Но не в ту сторону. Но родители, они просто поворачивают его. Вот в эту сторону, он ползет. Он совершает усилия. Но его нужно еще направлять, видите. Туда не нужно, но он не понимает, к чему этот прогресс приведет. Поэтому родители у него такая, поворачивают просто. Просто работает, нужно просто вовремя рулить. Так же мы, конечно же, совершаем много усилий, но все практически наши усилия не в том направлении. Что у нас еще нет представлений правильных о том, где эта духовная жизнь, где это Кришна, где это все конкретно, куда направить усилия. Нет. Поэтому гуру просто направляет. Это и есть прогресс. Направление прогресса. Не усилия, а направление прогресса. Если могу делать усилия, но продвигаться в противоположном направлении, верно же? Усилия могут быть как раз привести к прямо противоположному результату. А прогресс — это направление. Правильно. Нет. Тогда будет прогресс. И это Кришна. Если мы помним о Кришне, будет прогресс.
Скажите, пожалуйста, а вот когда мантру читаешь, нужно отвергнуть или можно посмотреть?
Слух. Слух. Важен звук. В уме тоже можно читать, если вы опытные. Это всегда хорошо, в уме или на словах, но звук важнее всего.
А есть разница между чтением шепотом и между громким?
Шепотом, да, можно тихо джапу повторять, но важно слушать ее, слышать.
Важнее.
Если, например, вы чувствуете, что вы тихо повторяете, вам трудно сосредоточиться, сконцентрироваться на звуке, можете громче, потому что звук также помогает нам сосредоточиться. Включи громкость больше, слышнее, концентрация будет больше. Магуру Махарадж так делает. Когда все вот уже взял повторяют и привыкают. Харе Кришна! Все! Снова сказать. Так он в Майпуре сидит, у него много учеников, там сотни тысяч вокруг, и все повторяют джапу, гудение такое, знаете, красивое, такая вибрация, потрясающая. И ну как-то момент все начинают так вот засыпать. Когда он так, Харе Кришна, да, все опять. Такая медитация, могущественная, там много преданных.
Мы задавали уже такой вопрос тысячу раз. Я хотел бы спросить, а как может услышать и воспевать свое имя, например, человек глухонемой?
Глухонемой.
То есть он может воспевать на пальцах или как?
Труднее, как услышать, труднее, не самим труднее, поскольку он не слышит, но он может слышать кожей также. Пример мальчика, я говорил, в Японии, который приснился харинами глухонемой. И много часов с преданными танцует, идет вибрации какие-то, он чувствует кожей. И есть рекомендация где-то в ведах, я слышал из источника авторитетного, что они могут кататься на написанном
полотне,
да, на полотне пишется твое имя. Да, вот такая хрена вот пишется, на пол и катаются, так они повторяются.
А нам это где?
Настанет время, когда будете кататься в экстазе от звука Харе Кришна. Падать на пол и кататься, это форма экстаза есть такая. Только не имитируйте, а то у нас не будет места. Почему анархи выходят болезненно? А мы привязаны к ним? Это же наша анархия, дорогая. Ну плохая, но моя же анархия. Она плохая, но моя. Это как бы часть меня, кажется. Как бы часть себя. Это иллюзорно. Эта боль, она сродни тому, как вырывают испорченный зуб, допустим. Или вырезают какую-то опухоль на коже. Больно, но потом облегчение, потом лучше. Сам процесс болезни, но следствие хорошее очень. Легкость. Чистота, счастье больше будет. То есть боль уйдет, беспокойство уйдет, анархии нет больше. Я поражаюсь, потому что тело, оно стареет и какие-то сюрпризы преподносит. Какие-то недостатки, как что-то там, то там, то там. Когда недостаток проявляется, вы думаете, ой, как ужасно, что с ним делать-то вообще? Но уже через какое-то время привыкаете, думаете, нормально, вам даже уже нравится думать об этом недостатке, о том не забудьте недостатке, о том недостатке не забудьте. Вы заняты чем-то очень важным. То есть привыкаете, уже думаете, это нормально, хорошо. Анархия кажется чем-то очень важным. Они бесполезны. Жады бесполезны. Зависть бесполезна. Вожделение бесполезно. Но они кажутся очень важными.
То есть логический вопрос. Если больно, значит выходит анархия.
Да, да. Боль всегда это ложное эго. Душа никогда не чувствует боль. Боль всегда это ложное, это материально.
То есть это милость?
Да, если это выходит, это милость. Если просто трогают ложное эго, так вот, тыкают, это не милость. Это издевательство. Так нельзя, нужно уважать ложное эго. А вообще нельзя тыкать постоянно недостатки людям. Не таким путем. Нет, мы воспеваем, читаем Священное Писание. Постепенно человек осознает в себе все эти моменты, которые здесь описываются, в себе начинает понимать сам. Таким образом. Тыкать нужно быть осторожным. На это имеет право только духовный учитель, согласно месту или обстоятельствам. То есть ложные мы также уважаем друг друга. Иначе милость станет невыносимой.
А как лучше повторять, к примеру, святое имя вместе с преданными, но когда ум не очень хорошо фокусируется, то есть кто-то громко повторяет, кто-то слишком быстро, вот для ума это беспокойство. Или одному, но тогда гораздо спокойнее ум. Это может быть не в алтарном, допустим, в другом месте, но там либо человек, который тихо повторяет рядом, либо никого нет, но зато спокойнее, четко слышишь вот свое повторение.
Мы как-то обсуждали эту тему, как же лучше повторять, в уединении или вместе с преданными, потому что еще слышим чью-то джапу, иногда она громче или быстрее, нас отвлекает тоже. И пришли к выводу, мы обсуждали также с духовными учителями это, пришли к выводу, что нужно и то, и другое. Нам рекомендовали половину джапа повторять с преданными, половину в уединении. К этому мы должны сказать. И что и то, и другое хорошо. Потому что если джапа начинает переходить в соревнования, кто громче, кто быстрее, кто и так далее, то это уже не джапа. Понятно. Неправильного настроения. В уединении есть другая ошибка в уединении. Давить на джапу, требовать чего-то, ожидать чего-то, экстаза какого-то. Это тоже плохая джапа. Хотя она будет внимательной, отчетливой, но настроение неправильное. Нужно относиться очень почтительно к звуку святого имени. Поэтому культура такова, что мы пишем Хари Кришна мантру. Это прекрасно украшается орнаментами, в золотую раму это делается, чтобы мы почтение имели даже к слову, к той имени, к звуку, к той имени, вырабатывалось правильное отношение. Бхагавад-гита или Шримад-Бхагавата в храмах Индии. У нас нет таких, не обязательно в нашем случае, но у нас есть тоже, видите, вот тоже что-то красивое, какая-то активочка. Вообще золотой трон или серебряный в идеале укладывается. Бхагавад священное писание, вот так, с таким почтением. Вриданги никогда не кладут на пол по строгим стандартам в храм. Да, специально есть такая подставочка или коврик специально для вриданги место.
Общий ковер то же самое, что пол, да? Общий ковер то же самое, что пол.
Да, нужна специальная подставка для вриданги. Только если о культуре вот этой вот духовной, то вот каждый пример священник, который участвует в киртане, вриданге или там гармонии, или священное писание, то есть красиво делают подставки. Специальные или столики для них, или троны делают. И тогда вот эта культура почтения, она помогает нам слышать, понимать, концентрироваться.
А мы сейчас гуляли, видели в соборе там такая золотая подставка под книгу.
Священное писание? Да, да, вот так нужно. В идеале так. Когда мы станем богатыми, мы так же будем.
Нет, принес.
Принесешь? Где ты их взял, интересно? У тебя есть такая?
Не, не, я чуть-чуть.
Там возьму.
Она охраняется.
Можно из сандалового дерева, из подставки, можно, извините, привезти. Тоже красиво. Но вообще четки, на самом деле, самые лучшие четки это из драгоценных камней. Алмазы, рубины там. Чтобы вы повторяете святые имена. Но если вы повторяете на четках и стул, если священный день, приравнится к золоту, чистому золоту. Считайте, что у вас четки из чистого золота, если это тулуси. Равноценно, даже больше еще, священное дерево. Если нет священного дерева, то это должно быть золото, бриллианты, изумруды, 108. 109 большой должен быть, рубин какой-нибудь. Ну, я думаю, если рубин, ну что такое. И вот на таких четках, то есть, вот это, такое отношение было. Если это божество, украшение, это золото и серебро чистое. Не что-то другое. Не пластмасс, не что-то другое. В нашем случае допускается, поскольку мы живем в Кали, век Кали. И золота столько сейчас не хватит, чтобы все носили золото в ушах, скажем. А если будут носить, то вместе с ушами оторву, скорее всего, в Кали. Опасно. То есть, так. Но в Индии даже бедные люди, женщины, все имеют золото. Все. Это культура лет. Золото мы получаем как махапрастха. Сначала предлагается божествам, эти серьги, украшения, потом раздаются. Просто раздаются. Потому что дарят сюда божества что-то новое. Просто раздаются, не продают. Ну, сейчас, конечно, все продают, понятно. Но вообще в ведической культуре храмы они просто раздают, что всегда есть много пожертвований, храмы раздаются вокруг.
Можно даже и жемчуг вообще.
Наверное. Наверное, крупный жемчуг должен быть. Но тулуси, у нас традиция тулуси. Это чистое золото.
А вы говорили, ну нельзя обижать ложное эго друг друга, да? А как это применять в воспитании собственных детей? Как бы тут нужно и наказать, и обидеть порой. Но,
Это нормально, нормально. Наказание это нормально, но уважение должно быть. Уважение. Да, да. Не терять уважение к ребенку. Не превращать это в оскорбление, в унижение. Нужно понимать причину вашего гнева, причину наказания, то есть сопутствует какое-то разъяснение знанием каким-то. Например, как Джаганнат Мишра, он говорил своему сыну, или Нанда Махарадж, говорят, что это верховная личность Бога. Возможно, это так. Но я твой отец, понимаешь? Мой долг тебя воспитывать. Если я не буду воспитывать, то я совершу грех и не знаю, что с тобой будет дальше. Поэтому извини, должен тебя наказать. Даже отец Прабхупады, перед тем, как наказать, его просил прощения, говорит, что это мой долг, понимаешь, я должен это сделать. Вот в будущем ты будешь великая личность, астролог сказал, но я твой отец. Я должен тебя воспитывать. Поэтому извини, я должен тебя наказать сейчас. Вот высшая культура такова. Но бывают дети, которые вот это вот слышат, не понимают ничего. Такие дети, это единственное, это аргументом от Бакулы называется. Аргументом от Бакулы. Бакула — это дерево, аргумент — только палка. В этом случае, конечно, ситуация сложная. Придется так наказывать. Но мальчика вообще ладно, но девочек так нельзя успеть. Девочки не должны проходить через суровую школу наказания или аскезы. Но мальчики, да, они проходят суровые аскезы, там то армия, то еще что-то. Именно как раз в аскезе мальчики, они формируются хорошо. Я думаю, что женщина, мать, она никогда слишком сурово жили ребенка не накажет, не сможет.
Кричать можно, наверное. Как бы бить-то понятно, что любит девочка, а кричать нельзя, что ли, на ребенка? Да, допустим, кричу, это достаточно, когда нормально говорю, ну, тут меня игнорируют вообще. Ребенку 10 лет. Вот я когда кричать начинаю, тогда она сразу боится, она реагирует и все делает замечательный ребенок.
Это, похоже, ваша карма, что не разговаривать, а кричать полжизни. Ребенок по-другому не слышит. Ну, обычно с матерью более фамильярное отношение у детей, чем с отцом. Не спорят, огрызаются с матерью больше, по-дружески так, фамильярности больше. Отец, он более строг. У отца нет препятствий в наказании. У женщины есть препятствия в наказании, чувства. А у мужчины есть способность, когда он переходит на платформу разума, чувство у него отсутствует. И его очень боятся в этом состоянии. И дети, и все окружающие. Когда он, как судья, выступает в этой роли, его очень боятся. Это мужчина. Он может наказать по-настоящему. Без сожаления. Но даже отец, он не может воспитать ребенка сам. Это невозможно. Нужен духовный учитель. До скольки лет? Телесное наказание?
Мальчик.
До 50 лет. Что до 50 лет человек все еще привязан к материи. Можно применять наказание.
Скажите, могут ли по этой же схеме, ну, родители ребенок строятся отношения, например, с домашним животным? То есть если человек заводит домашнее животное, он должен его воспитывать, также применять систему поощрения и наказания, или животное должно независимо от него существовать?
Животное превращается в человека, когда вы заводите его. Дома оно превращается в человека, в том смысле, что оно принимает культуру человека. Собака, допустим, она чувствительна к человеку. Она буквально понимает ваш менталитет, ваш характер, подражает ему, она становится как бы человеком. Кошка нет. Кошка не такая чувствительная. Другая природа, она более эгоистичная. Надо природу уважать. Кошка из кошки. Кошка просто приятным, что мурлычет, ласкается. Но она эгоистичная, она не очень понимает вас. Есть разные уровни духовных учителей. Например, сейчас, если мы даем в школу ребенка, то там просто учитель профессионал, не духовный учитель. Но в идеале это должен быть духовный учитель, неважно, какой предмет преподает. Можно все связать именно с Кришной в итоге. Это Браман. Он знает Браман. В идеале это тоже духовный учитель. Если нет в школах нет духовных учителей, то отец становится духовным учителем. Потому что у отца есть духовный учитель. У того есть эта парампара, она на ребенка очень влияет, что есть традиция мой отец тоже принимает чей-то авторитет. Так, значит, я должен принять его авторитет. Естественно. Если у отца нет авторитета, у матери нет авторитета, у них каждое свое мнение, у меня будет свое мнение тоже. То есть нет послушания в этом случае. Но если есть строгая преемственность, традиция, ребенок встает в эту линию. Естественно.
А во сколько лет ребенок может уже получить инициацию?
В 12 лет может получить инициацию, если он уже следует всему, можно посмотреть на его способность к инициации. Это самое раннее, насколько я слышал. Когда он как царь, ведет как царь.
Ну да, вот, ну, допустим, родители говорят, что ребенка до 5 лет, ну, пока не будем воспитывать, то есть они делают то, что хотят. До 5 лет, это в этой поговорке ребенок как царь, да?
До 5 лет обычно разум самостоятельно не проявляется у ребенка. У него просто есть любопытство и вот эта лила постоянная. Он хочет все попробовать, все потрогать, куда-то лезть. И тут его воспитывать при помощи разума невозможно. Нужно просто отвлекать его внимание в хорошие стороны. Не объяснять, а отвлекать внимание. Показать что-то лучше, что-то более привлекательное, вот такие. Не объяснять, не понимать. Путем отвлечения. Потом как царь, делает, что хочет, мы вот так вот мягко делаем. Но когда пробуждается разум с 5-летнего возраста, то уже он может понимать какие-то наставления. Вот тогда начинается уже обучение. Заставляют что-то делать для других, какую-то пользу, не только для себя. Вот это, в этом препятствие. Ложное эго преодолевается с ребенка. Рабом становится. То есть делать то, что говорят, и все, таким образом, дисциплина начинается. Это вот меняется. А до этого, пока разум не проявлен, нельзя давить или требовать чего. Отвлекать внимание. Замечать хорошие вещи в центре внимания. И он начинает сам их делать, чтобы привлечь к себе внимание. Вот такое искусство. До 5 лет это большая аскеза. С ребенком нужно много-много внимания уделять. А потом начинаете уже его воспитывать и заставлять что-то делать. Потом больше, больше, больше. К 14 годам самая суровая дисциплина к мальчикам. Максимальная. Буквально проповедует, как тигры родители становятся в этом возрасте. Самый опасный возраст. Самые строгие, строгие требования. А затем все, это друг. Воспитан.
Но ведь это не значит же, да, что ребенок до 5 лет раз вот так, что можно позволять делать то, что угодно. Наверное, дети куда хочет, мешает так всем. Мальчик должен за этим следить, не
да, должен, как бы сказать, да? Нужно управлять. Вот он лезет туда, вы вот чуть-чуть туда. Вот просто направление меняете. Вот нужно постоянное внимание. Значит, если ребенок царь, то мать это раб становится. Слуга. Верно? Это большая аскеза до 5 лет родителям быть с ребенком. Постоянно, постоянно внимание нужно, постоянно внимание. Но потом постепенно вы уже обучаете его дисциплине.
Я вообще-то, честно говоря, удивляюсь, ну, как можно вообще ребенка иметь в это, ну, время, в это время. Садик никуда не отдашь, а работать же надо. Какой садик? Понятно, где и с кем общаться.
Да, преданные должны это тоже учитывать, что будут появляться дети в нашей общине, и им нужно тоже уделить внимание. Смотрите, какая у вас большая община, сколько людей, которые интересуются духовными знаниями. Вот для детей должны тоже что-то организовывать. Воскресная школа, может быть. Мой опыт наблюдения, были гурукулы. Да? Это ежедневные занятия в школах. Сейчас такой возможности практически нет, не стало. Дорогостоящий сейчас для нас. Но мы имели хороший опыт, прекрасный опыт. Все дети, которые прошли гурукулу, вот в моем опыте, они все остались преданными и имеют очень возвышенные качества и успешные материальной жизни также. Все удачливы, все счастливы. В основном. Большая разница от других. То есть мы видели, как это благотворно. И теперь у нас есть воскресная школа где-то. Раз в неделю, может быть, не встречаются типа на квартире, там для детей программу делают. Результат практически одинаковый. Я, конечно, удивлен этим. Раз в неделю, но результат практически одинаковый. Дети меняются на глазах, становятся лучше. Поэтому делайте это. Специальная программа для детей можете устроить в квартирах или в храме, если хотите, как вы решите руководство. Специально для них программы, где они могут сами петь киртан, принимать просад, общаться, игры, театр. То есть много чем можно полезно заниматься, творчеством. Они прекрасно воспитываются и могут посещать школу, и они увидят сравнение, выберут правильность. Детский сад не нужно отдавать, потому что там кормят мясом. Только по этой причине. И другая причина, некоторые дети опасны социально, агрессивны. Две причины.
Я хотел сказать, что тенденция такая. Я в школе учился, у нас в первом классе уже мальчик, он уже в первом классе уже курил, там, уже 2 года, год, полтора, там. То есть получается, если он в 5 закончил, то есть его до 5 нужно было, ну, просто воспитывать там как-то. В 7 он уже курит. То есть я сейчас не думаю, что в 6 лет уже дети курят.
Но он обрел эту квалификацию в прошлой жизни.
Ну, прошлой жизни. Я хотел спросить, то есть.
И потом пример родителей.
Оно указывает какое-то изменение на эти явления, что там. Это же все-таки 5 лет. Ну, тоже какие-то законы мамы, какие-то, ну, влияния другой люди, может быть.
Врожденные качества есть
такое. Одно же отвергают, говорят, что, допустим, что-то нельзя, да? Какие-то законы не работают, законы мамы, да, сказали. Нужно иногда я вижу, что видел, что и в 4 года ребенок уже достаточно разумный, чтобы с ним, ну, подчеркнуть, разговаривать по-разумному. Ну, может быть, не знаю, какой эффект в будущем будет, но с ним разговариваешь, можно разговаривать по-разумному, он тебя понимает.
Да? Даже собаки понимают? Не говоря о детях. Несомненно, понимают. Хорошо, уже поздно, нужно закончить. Что пропадки?
Шиман Чайтани Чандрачаран Махарадж ки джай.